Обзор прессы.
Доброе утро. На вчерашнем заседании Пресненского райсуда Москвы бывший министр обороны Анатолий Сердюков встал на защиту главной обвиняемой по делу о хищениях в оборонсервисе, экс-главы Департамента имущественных отношений в военном ведомстве Евгении Васильевой. По его мнению, продав имущество Минобороны, госпожа Васильева не нанесла ущерб ведомству, а наоборот избавила его от балласта, позволив преодолеть последствия кризиса 2008-2009 годов. Позиция свидетеля настолько впечатлила адвокатов, что те потребовали снять со своей подопечной все обвинения. Подробнее читайте сегодня в «Коммерсанте» статья министра обороны Евгении Васильевой. Еще из «Коммерсанта» недвижимость дрогнула. Резкое падение арендных ставок и спроса на коммерческую недвижимость в последнем квартале 2014 года заставило участников рынка заговорить о новом кризисе, который, похоже, окажется более глубоким, чем 5 лет назад. Стоимость аренды офисов уже достигла уровня 2005 года. Доля вакантных площадей выросла до рекордных 28%. В торговых центрах аренда подешевела на 16%, а объемы свободных помещений выросли в два раза. Это, напомню, статья в «Коммерсанте». «Россия топит Кипр» — это еще экономические темы на сайте газеты.ру. Экономика Кипра в последние несколько лет не выходит из рецессии. Сейчас же ситуацию усугубляет кризис в России. По оценке экспертов, Россия так или иначе обеспечивает до 10% кипрского ВВП, поэтому падение курса рубля и закон о деофшоризации российской экономики, скорее всего, лишат остров шансов на экономический рост в 2015 году. Наиболее очевидное влияние российского кризиса – это сокращение числа туристов из России, которые в последние годы составляли около четверти всех приезжающих на отдых в страну и были второй национальной группой по этому показателю после представителей Великобритании. Но из-за падения рубля многие граждане России стали отказываться от планов по выезду за границу в ближайшее время. Столкновению российского консульства в Армении, это статья также в газете «Ру». В городе Гюмри произошли столкновения между полицией и протестующими, которые требуют выдать властям Армении российского солдата, расстрелявшего армянскую семью. Жестокое убийство 6 человек российским военнослужащим может осложнить отношения между двумя странами, отмечает издание. Армянская оппозиция, выступавшая за закрытие базы, может использовать конфликт для давления на президента Сержа Саргсяна, считают эксперты. Граждане России начали проедать сбережения. Это статья в газете «Ведомости». Средний российский потребитель не ждет, что рубль укрепится в ближайшем будущем. Дальнейшее обесценивание национальной валюты ожидают свыше половины граждан России. Так, об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанк CIB. Лишь 9% респондентов ожидают стабильного курса, 20% ждут укрепления рубля. Оценки аналитиков Инвестбанка основаны на опросе почти 2500 граждан России от 18 до 65 лет. Подробнее об этом читайте, напомню, сегодня в газете «Ведомости». 8.38, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Восемь часов тридцать девять, меня простите, я телефон вывел. Дай снова, давай, поехали. Восемь часов 39 минут, пятница, 16 января. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! В Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доренко.
И Сергей Доренко.
Все,
мерзнешь ты. Сама окно открыла. Мне пишут люди, она мерзнет. Видят, многие наблюдают нас по видео. Да. Вы можете смотреть видеотрансляцию. На сайте «Говорит Москва», если правильно понимаю.
Да.
«Говорит Москва», точно. Врубайте видео. Ребята, мы тут танцуем. Мы тут непристойности показываем, непристойные жесты. А?
Ну, кто как. Я вот сижу тихонечко мерзну.
А что здесь? Кошмар, кошмар. Дальше включайте видеотрансляцию. Так, хорошо. Пишут, Горловку обстреливают сильнее, чем когда бы то ни было за всю войну, пишет Ром. Смотрю, Майка класс, говорит Степан из Вайтрана. Доброе утро, гуляем, сбейте посуду. Да, потому что пятница, мне кажется. А? Что у вас с ВК? Я закрыл аккаунт ВК, потому что в ВК... ВК это ВКонтакте. Я закрыл этот аккаунт вообще, потому что они требуют настоящего имени, а я не хочу. Я не хочу. Опытный путник не оставляет следов, говорит Лао Цзы. Никаких следов. Лао Цзы ушел на гору Вавушань, откуда исчез. Просто исчез. И нет могилы Лао Цзы, нет ничего, что напоминало бы о Лао Цзы, кроме этого мира. Больше ничего. Он просто исчез, и точка. Я был там, на Вавушане, несколько раз, два раза, и встречал восход солнца над Эмейшань. Когда ты стоишь на Вавушань, на горе Вавушань, солнце восходит над Эмейшань. Это еще одна святыня буддистская там есть. Ну вот, это очень красиво. Да, опытный путник не оставляет следов. Следовательно, моя страница ВКонтакте должна быть закрыта. Она была закрыта сегодня утром. Нет, вчера поздно вечером. Хорошо, ребят, значит, давайте поговорим про Меркель. Случайно назвала антисемитизм гражданским долгом Германии. Я начал думать, насколько это оговорка. Мне кажется, понимаешь, вот я хотел поговорить о немцах, да, два слова буквально. Канцлер Германии Ангела Меркель во время официального заявления в Берлине в четверг 15 января заявила, что антисемитизм – это гражданский долг Германии. Значит, там есть, вот как, есть цитата. «Антисемитизм является, простите меня за это слово, есть, давайте, антисемитизм есть наш правительственный и гражданский долг», сказала Меркель в речи перед Бундестагом, Федеральным собранием ФРГ. Это большое выступление. Это выступление, как бы, послание Федеральному собранию. Это также касается... Дальше она распространилась. Она сказала, это также касается и нападений на мечети.
Она оговорилась.
Она оговорилась. Но у меня вопрос, насколько это оговорка?
По Фрейду она или нет?
Насколько это оговорка?
Не, ну, Сергей, это точно оговорка. Ну, вы думаете, вы видите в этом какой-то двойной смысл?
Я думаю, что... Я вам скажу, что я думаю. Я думаю, что немцы ввиду страшной трагедии, в которую они себя ввергли... Ну, они себя ввергли. Да. В первой половине, середине 20 века. Страшной трагедии абсолютно. Они... Ввиду оккупации последовавшей, оккупации, которая продолжается, значит, ввиду рестрикций последовавших, которые продолжаются, я настаиваю на том, что Америка делает так, что, например, у Германии нет авиапромышленности, и она была запрещена, авиапромышленность вообще,
да.
Значит, а теперь строят немцы самолеты, но, простите, во Франции. Ну, аэробус. Uh-huh. Аэробус строят немцы, но во Франции. Значит, нельзя... Ну, там немцы с французами. Значит, но во Франции, потому что на территории ФРГ не должно быть авиапромышленности. Это оккупированная страна, до сих пор оккупированная. И мне кажется, что ввиду страшной трагедии, вот этого нереальной силы похмелья какого-то невероятного, и в то же время оккупации, немцы научились ставить в голову какие-то фильтры, от которых, в общем, устали. И вот эти фильтры...
Они совершенно точно устали извиняться.
Они устали извиняться, да. И вот эти фильтры начинают срывать время от времени. То есть это оговорка, за которой стоит больше, чем оговорка. Вот я не знаю, кто немцев знает. 7373948. Я не спрашиваю Кнорре, которая Кримхильда и Нибелунг. Я не спрашиваю. Я предлагаю все-таки высказаться людям, кто жили в Германии. Может быть, кто жили или живут в Германии. Насколько это оговорка? 7373948. 7373948. Секундочку. Я вижу звонки, спасибо. Антисемитизм есть наш правительственный гражданский долг, заявила Меркель. Это касается и нападений на мечети. Чуть позже сказала она. Антисемитизм есть наш гражданский и... Какой еще? Правительственный и гражданский долг. Это оговорка. Но насколько это оговорка? Кто хорошо знает немцев? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юля.
Да, здравствуйте.
Я жила в Германии год, и, в общем-то, я знаю много немцев, которые до сих пор там живут.
Да.
И, естественно, это оговорка, которую сказала Меркель. Это, ну, даже... Не стоит вообще об этом говорить.
Нет, стоит. Но... Нет, стоит. Нет, стоит. Это обращение к Федеральному собранию. Подождите, но мы же с вами говорим. Зачем же вы дезуируете и подвергаете обструкции ваш со мной диалог? Вы говорите, не стоит об этом говорить. Вы подвергаете заранее обструкции, сказанное вами. Разве так можно?
Да, но хочу я сказать другое. Хочу я сказать другое о том, что действительно чувство вины в немцах живо до сих пор.
Но они не устали.
Живо.
Они не устали от этого.
Например, проблемы социальные, которые у них есть, в том числе и с миграцией,
да.
Они напрямую об этом так сильно говорить и не могут.
Не
вот, например, некоторое время назад в Дрездене был митинг, как раз-таки направленный против мигрантов, так сказать.
Да.
На самом деле, достаточно националистический митинг.
Да.
И туда собралось огромное количество человек. Это был 20-тысячный митинг для, ну, честно сказать, небольшого города.
Да.
Да, и...
Хорошо, у меня вопрос. Они устали от этих фильтров, которые стоят у них в голове? Эти фильтры их или они принуждены к ним? Вот вопрос.
Я бы сказала, что они принуждены, потому
принуждены.
Что действительно вот чувство усталости за то, что они вечно виноваты,
да.
оно есть.
Есть, есть, есть. 7373948. Немцы начинают уставать. Немцы начинают уставать от фильтров, которые принужденно вмонтированы в их голову. Понимаешь? Вот понимаешь, вот это фильтр. Потом он срывается. Может же быть такое.
Да, но не потому, что они антисемиты и хотят перестать это скрывать.
Знаю.
Нет,
я
думаю, что...
Я не знаю. Может быть, они вернутся к звериной сущности? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Мне кажется, что госпожа канцлерина, она не оговорилась. Они, как вы правильно сказали, все еще... Каются, извиняются.
Каются, она немножко вот начинает уставать.
Да, она говорит слово «долг» в значении того, что Германия все равно должна за антисемитизм, за все там и так далее.
Ну что-то вот такое вот есть, какая-то болезненность есть в этом, поймите. Вот когда постоянные извинения, они приводят к какой-то болезненности. Понимаешь, этот долг, это может быть долг в том смысле, что это долг исторической памяти, по которому платит их народ с 45-го года, говорит Александр Фельдман. Александр, ну позвоните. Александр, мне бы хотелось вас услышать. На самом деле, насколько возможно возвращение немцев к их звериной сущности? Вот, собственно, в этом мой вопрос. Давайте проголосуем. Кримхильда, прости меня, пожалуйста. Кримхильда. Значит, сейчас, секундочку. Я голосование завожу, секундочку. Скажите, немцы все время каются, и их раскаяние представляется искренним. Однако их возвращение к их звериной сущности, в том числе к антисемитизму, вполне вероятно. 134-21-35. Маловероятно или невероятно. 134-21-36. Давайте, невероятно. Просто невероятно. 134-21-36. Немцы все время каются. Их раскаяние представляется искренним. Внешне. Однако их возвращение к их звериной сущности, в том числе антисемитизму, ненависти к другим народам, вероятно. 134-21-35. Невероятно. 134-21-36. 134-21-36. Вероятно. 134-21-35. Невероятно. 134-21-36. 71-73% говорят, что вероятно. 75%. 76-77% говорят, что 74%. Простите, у меня пляшет здесь немножко цифра. Сейчас, когда массив звонков нарастет, и цифра плясать перестанет. Значит, возвращение немцев к их... к ненависти к другим народам, и в том числе к антисемитизму, вероятно, 134-21-35. Невероятно, 134-21-36. Нет, те времена прошли. Ну, конечно, те времена прошли, же в Средневековье, немцеобразованный народ, это же народ Гёте, когда жиды города Киева шли с котомками, они же знали, что это народ Гёте. Ну, это народ Гёте, о чем вы говорите? Ну, это же, это великий народ, это, как может быть, да ничего не может быть плохого. Ничего не может быть. Культурные люди, немцы, о чем вы говорите? Они же, вспомните, значит, они, собственно, все немецкое было, германофилия была, все немецкое превозносилось, там, я помню, как у Зощенко есть рассказ, где какой-то сантехник или кто-то лицо пудрит, а как выяснилось, потом ДДТ этим, с этим порошком от тараканов пудрит лицо, но немецким, он говорит, немецкий порошок от тараканов такой хороший, что я им пудрю лицо, он говорит, ну, конечно, немецкая продукция, о чем вы говорите? Ну вот, значит, 72%. У меня остановилась примерно цифра, все понятно. Значит, 72 на 28. Вероятно, что немцы вернутся к звериной сущности. Вероятно, что немцы вернутся к ненависти к другим национальностям, нациям, этносам. Вероятно. Не 72%. Невероятно, 28. Невероятно, 28. 7373948. Вот бы мне немца. Слушайте. Ну, немца давайте. Дайте мне немца. У меня немка сидит в студии. Кримхильда. Но мне нужен немец такой, который плохо говорит по-русски. Ну, в смысле, как они там говорят? Командир, давай взятку дам. Смешные. Какие-то немцы быстро подвергаются обрусению, вы знаете? Немцы мгновенно делаются русскими. И это так потрясающе.
Необратимый причем.
Необратимый. И потрясающе. Вдруг в секунду, как бам, как будто это озарение, и бам, он становится русским. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да. Прошу вас.
Я, к сожалению, не немец, но этим летом удалось с ними пообщаться в городе Ленинграде.
Сожалеете, да, прошу вас. Да.
В городе Калининграде, когда мы...
Алло. Да, я внимательно вас слушаю.
В городе Калининграде, когда мы с ребенком были на экскурсии в музей, в такой маленький бункер, где была подписана капитуляция вот этой прусской
группировки,
прямо в центре Калининграда.
Да,
и оказалось так, что я своим 10-летним сынишкой оказался единственный русский среди толпы немецких туристов, которые... разбившись по углам, фотографировались, тихонечко поплакивали.
Да.
Так вот, на нас смотрели с такой звериной ненавистью.
С ненавистью.
Предки вот этих вот погибших оккупантов.
А я помню, как исказилось лицо человека. Слушайте, сейчас я вас выведу, ладно, и расскажу быстренько. Значит, нет, вот у меня звонит из Германии человек, я должен принять, потому что он тратит деньги, которых теперь мало. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, вы звоните из Германии.
Да, я звоню из Германии, тут уже живу примерно 20 лет.
Да, из вот. Какого места, из какого места?
Из Франкфурта.
Очень хорошее местечко, да?
Да.
Все,
я должен сказать, что в принципе я не согласен с этим голосованием, потому что на сегодняшний день немцы тут так запуганы,
да.
Что они даже, если с ними начинаешь разговаривать на эту тему, то...
Нет, подождите, оккупация...
Они очень неохотно поддерживают эту
оккупация...
тему.
И, в общем-то... оккупация американская рано или поздно закончится. Ну, там, через 100 лет закончится. Мы же...
И сама Меркель, она точно так же, она не может иметь своего мнения. Она, в общем-то, лишь марионетка.
Марионетка. Слушайте, у вас есть секунда, вы не тратите большие деньги на этот звонок?
Ничего страшного.
Слушайте, конечно. Я хотел вам рассказать. Я на Мальдивах, значит, был, сейчас не помню, где-то Хилтон, Рангали Хилтон, что не помню. Значит, и мы едем в лодке, и мне назначили бадди, ну, напарником, немца.
Угу.
Немца.
Так.
Ну, вы же, я без русского бадди был. А там, когда погружаешься, дайверы, всегда нужен напарник, понимаете, обязательно.
Идут
всегда парами. И он мне говорит, в какой-то момент уже в доне в этой лодке, он мне говорит, а ты говоришь по-немецки? Он мне говорит. Угу. Я ему говорю по-немецки, говорю, чуть-чуть говорю, хендехок, Гитлер капут, говорю. Значит, он на меня посмотрел, и я видел, как его лицо исказилось гримасой какой-то, знаете, усталой боли. Вот как будто у него есть рана, которая гниет, давно гниет. Это открытая рана, да? И я взял туда и палкой ткнул, такой палкой. И он такой... Я говорю, хендехок, Гитлер, капут. Он на меня посмотрел, и вот это вот, и видно было, как будто кто-то наступил на больное что-то. И он такой, ой. Ну, мы пошли с ним, нормальный бадик, четкий чувак, классный. И так далее. Я его специально обидел для профилактики. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Я его специально обидел. Я знал, что он обидится.
Но это предсказуемо вполне.
Нет, потом я выкрикнул, я сказал, I know more. Freundschaft. И это самое, хинди-руси-пхай-пхай, я ему сказал еще. Я говорю, знаю такие, знаю всякие фразы на разных языках, да. и все. Кстати говоря, большой изъян, с моей точки зрения, моего образования, что не умею матом ругаться по-немецки. Что немецкий мат хорош. Не знаю, надо должен быть «Рамштайн!» Ты говоришь «Рамштайн!» Ты говоришь, как будто тебя в жопу засунули. Ой, простите, я не ругаюсь. «Рамштайн!» Ну где еще немцы? После Первой мировой войны немцы тоже были запуганы. Ну так, не знаю. Мы что-то про это читали. «Не обижайте немцев», говорит 37. Кто их обижает? Ну, я чуть-чуть. Ну, профилактически-то надо обидеть. А как вы думаете? Ну, если мы встретились с немцами, профилактически должны их обидеть чуть-чуть. А как? У меня дед в Уманском котле погиб. Как же я не обижу немцев? Святое дело. Пару раз по щекам, потом дружба, все такое, БМВ там. Алло, здравствуйте. Да, прошу. Здравствуйте. Алло. Товарищ, этот немец, небось. 7373948. Где немец настоящий? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Звонят сплошные жертвы нацизма. Вы немец?
Нет, я.
Он не немец. 7373948. Немец нужен. Немец. Да, здравствуйте. Алло. Камарада. Где вы? Вот так. Это был немец. Между прочим, международный звонок был. И издалека, далека. И обломался, пожалуйста. Где мне немец? Дайте мне немца настоящего. Где тут? Я вижу, у меня сплошные все немцы. Нет, вы жертвы нацизма, товарищи. Какие вы нафиг немцы? Алло, здравствуйте. Вы немец?
Я не немец.
Нет, не немец. Да, я сам пас. Я так вот с первых интонаций слышно, потому что у вас грусть в голосе. Какая-то грусть в голосе. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Я по этой теме правильно.
Вы немка? Немка?
Ну, с этим связано было.
Ну что, вы немка или нет? Вы немка или нет? Вот что важно. Вот что важно.
Связано с этим. С дружбой?
Ну нет, как же дружба? Какой дружбой? Дайте мне немца. Немец, немец. Фройндшафт. Гитлер капут. Где немец? Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, да, Сергей.
Вот, времен Кирилла.
Вы же не немец никакого. Ну, как же вы, какой же вы упрямый этот самый славянин. Черт бы его за... Ну, в хорошем смысле. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Я, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Максим из Мюнхена. Я живу тут 20 лет, и моя бывшая жена, она русская немка была.
Вот это прекрасно, Максим из Мюнхена. Мы будем считать вас тевтонцем, совершенно негодяйским. Да, прошу вас. Да.
Читайте, смотрите, давайте. Я просто наблюдал несколько таких ситуаций, когда во время Октоберфеста здесь, в Мюнхене, немножко подвипившие немцы подходили к нашему русскому магазину как раз по пути.
Да.
И уже пьяные они ругали всех, кого только можно было ругать.
Да.
И ругали и турков, и арабов, и даже поскольку они стояли возле нашего
Правильно.
Русского магазина,
Правильно.
То всегда была такая фраза, что вы русские, еще нормальные люди, что с вами вот можно поговорить.
По крайней мере.
А вот что другие народы, это действительно, скажем так, те... кого немцы хотели бы меньше видеть на своей территории.
Нет, ну в смысле, ну... Да-да-да, то из остальных абажуры делать, мне кажется, сразу уже. Из остальных абажуры.
Ну,
да.
Ну, примерно так. Вот это причем, кстати, повторяется из года в год, поскольку мы тут в Мюнхене, дома это постоянно вот происходит.
В сущности звери. Ну, скажите, давайте честно мне сказать, они в сущности звери, конечно. В сущности. Ну-ка,
они не звери,
подождите,
они
скорлупу снять, скорлупу снять, скорлупу снять и все, звери и все.
Пропадают.
Нет, человека ненавистнические. Но... Почему они иначе любят чистоту? Чистоту любят мизантропы, они ненавидят людей, все и все. Человека ненавистнические звери, правильно?
Ну, я не буду делать выводы, но что-то такое есть, да.
Ну, спасибо вам большое.
Подъем. В движении.
Ну, правда, что-то есть человеконенавистническое в смывании паховых волос собственного мыльца, когда они стоят и смывают. Что?
Нет, ничего, я вас слушаю.
Что-то есть человеконенавистническое в этом. Я по себе знаю. Конечно. Слушайте, 4 балла. 4 балла в Москве. Значит, проблемы перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. Значит, потом проблемы перед Киевкой на внешнем и на внутреннем. И с понедельника мы видим толкотню от Реутова до поворота на Люберцы. Но это совсем как-то непонятно. Плюс 4 балла, значит, Дмитровка обеспечит львиную долю здесь внутри в городе. Шоссе энтузиастов подключилось к этой гадостной работе. И омерзительнейшая авария на Щелчке, которая держит Щелчок, средний ряд, что-то такое там. Но это уже после железной дороги, но не доезжая третьего транспортного кольца на Щелчке авария, которая всех держит. Все остальное пристойненько. Вы въехать... Подожди, въехать? Почему въехать? А выехать? Мы же у нас левостороннее движение. На выезд чертов Ленинский проспект остановился из-за аварии. Прикиньте, что? Ну вот это, вот артисты. Выехать из города не дают. Ну я вообще. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Дарья. Слушайте, с Сердюковым что? Значит, мне понравилась сегодня публикация в «Коммерсанте», где министр обороны Евгений Васильев. Да, прекрасный заголовок. На самом деле, он защищал Евгению Васильеву. И таким образом, что стало понятно, что надо их всех отпустить и прекратить все эти бесчинства против этих двух прекрасных...
влюбленных.
Может быть, уже не настолько влюбленных, но, как говорил в свое время... как говорил Евтушенко, а не Евтушенков, а Евтушенко. Значит, он говорил, что я люблю всех женщин, которых я когда-либо полюбил. То есть он носит в своем сердце безустанным всех женщин, которых любил. Может быть, и Сердюков может сказать подобное. Может сказать, всех женщин, которых когда-либо любил. Не знаю. Я, например, про себя не могу догадаться. Ну, не важно. Значит, смотрите. И, может быть, у них уже все. Потому что иначе что она пела про тапочки? Она же ему выволочку устроила публичную про тапочки. Ты понимаешь песню «Тапочки»? Ты пропустила, что ли, этот культурный феномен?
Вот черт.
Красненькие тапочки. Или какие там тапочки?
А, клип она когда снимала.
Клип, тапочки.
Типа в поле, да.
В поле, да, тапочки. Да, 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 тапочки. Угу. Это она ему выволочку устроила. Что ж ты, барсук толстый, жирный барсук. Как греться об меня, скотина, и так далее. Ну, в хорошем смысле. Значит, и так далее. То есть она, ну, он пришел вчера рыцарем. Он пришел вчера рыцарем, притом с мигалками. Под охраной ФСО и спецназа. Его охранял спецназ. Он
подкатил прямо к лестнице.
Он вбежал сквозь этот самый металлодетектор. Не показывал никому паспорта, ничего. Суд был добр к нему. И все это... Он проходил как государственный, большой государственный деятель. Я понимаю, то, что он когда-то трогал пальцем красную кнопку и не нажал. И не нажал. За такие вещи...
Засалил ее.
Да-да-да. За такие вещи положена охрана. Он же имел доступ к государственным секретам. Он видел, где какие у нас шахты, где какие у нас ракеты. Понимаешь? Поэтому его надо охранять. И это и делается. Я так понимаю, это справедливо. Значит, он пришел и сказал: Васильева клевая. Вы все здесь ничего не понимаете, а у меня яйцо было на 15% дороже рыночной стоимости, он сказал. Он правда, он рассказывал про какие-то яйца, и в этот момент я понимаю, что сердца суда, судейских,
дрогнули,
их честь не могла не дрогнуть. Их честь дрогнула. Их честь дрогнула, я думаю. Их честь задрожала, затрепетала, и их честь прямо скатилась под стол, мне кажется. Потому что он сказал, у меня была фабрика, производившая военная фабрика, военный совхоз, который производил яйца, а мне их надо везти на Камчатку. И вот он путал их все время яйцами. А они говорят, ну, при чем тут яйца? Вот, ну, в смысле, ну, а он такой... был пафосный. А Евгения Васильева задала ему вопрос в суде. Она сказала ему, Толик, не, ну как она, ну, в смысле, она сказала, скажите.
Анатоль. Мне кажется.
Нет? Да, 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 да.
Анатоль.
Да. Анатоль. Ну, конечно, Монженераль, она сказала, Монженераль. Скажите, Монженераль, я когда-либо лгала вам. сказала она вот так вот, как бы, знаешь, в МХАТовской, может быть, в школе. Я когда-либо лгала вам, сказала, чуть-чуть разрывая бронхи, слегка надрывая бронхи. И он сказал, нет, эта женщина не умеет лгать, она никогда не лгала мне. Вот так, вот такой был разговор. Это было прекрасно. Наконец, современность лишена геройства в известной степени, лишена злодейства современного. Во всяком случае, теперь появляется, по счастью, и злодейство, и геройство. Ну вот, и это сцена прекрасных двух людей, двух сердец, рвущихся друг к другу, но не умеющих объясниться. Понимаешь, вот здесь вот, а?
Да.
Ну хорошо. А вот ты сейчас.
Он взял на себя все.
Сердюкова с Васильевой отпустить, я предлагаю отпустить. Я предлагаю отпустить. Пусть они уйдут в какую-то окружающуюся метель, уйдут в красных тапочках. Каким образом?
Да, они все равно уйдут, да и пусть бы уже побыстрее. Все.
Нет, он вернулся к бывшей, значит, это что, он теперь уже не уйдет, но все равно хотелось бы, знаете, отпустить Сердюкова с Васильевой. Но при условии, что они поженятся. Отпустить Сердюкова с Васильевой при условии, что они поженятся. 134-21-35. Нет, посадите обоих и пусть себе не женятся. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Отпустить Сердюкова с Васильевой при условии, что они поженятся. 134-21-35. Мне кажется, судебное решение может быть такое экзотическое. В случае, если стороны расписаны... Может, их честь, может их сразу расписать? Там, их честь. Объявляю вас мужем и женой, и все. А? Их честь может расписать. Как не знаю законов русских. Но мне кажется, что их честь может встать и сказать...
Да, они сами не знают, поэтому я думаю, все можно.
Ваша честь, объявите нас, может, отпустить. Да, отпустить и обвенчать, еще неблагодарный пишет. А Васильеву вернуть в монастырь. Вергнуть. Нет, не надо. Слушайте, отпустить Сердюкова с Васильевой. Это страшная, на самом деле, страшная вся переломанная судьба этих двух несчастных, но в высшей степени романтических людей, как мне представляется. Эта переломанная судьба должна найти сочувствие в ваших сердцах. Не будьте скотами. Давайте отпустим их, пусть они идут в метель, в окружающуюся метель, в каких-то...
В красных тапочках.
В прекрасных каких-то развивающихся одеждах. И он, как толстый барсук такой весь. Почему он меня напоминает барсука? У меня у друга Мишки Мирника в Нью-Джерси под крыльцом жил барсук, и почему-то я всегда думаю про Сердюкова и про барсука одновременно. Может быть, это какая-то ошибка, может быть, мне надо перестроить свой мозг, но неважно. И вот и он идет, большой барсук, и она прекрасная фея барсучья. Шрек почему-то тоже. Шрек с Фионой. Как Шрек с Фионой. И вокруг порхают ангелы и так далее. Товарищи, давайте их отпустим. Прекратите издеваться над этими прекрасными душою людьми. Сколько грязи против этих двух. Зачем это? Отпустите их при условии, что они поженятся. 32% сейчас голосуют. 32%. Что они вам сделали? Что они лично вам сделали? А? Откуда эта мстительность в душе? Откуда все это? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
Я думаю, немножко другой антураж.
Антураж.
Это должен быть подвальчик в Молочном переулке.
Ах.
Куда должен явиться какой-то Азазел из ФСБ, что-то им принести.
И пристрелить их.
Принести те документы, на которых стоят подписи, сказать, рукописи не горят, в общем.
Нет,
и дать ему выпить чего-то такого. Азазел
дал им выпить яду.
Да, что-то выпить надо по-любому после того, как закончится.
Герои, если вы помните, были у Пелевина герои из ФСБ, которые стреляли мгновенно, простреливая аквариумы. Тоже можно как-то актуализировать все это.
Но это больше Булгак, это какая-то московская история, Молочный переулок. И я так думаю, они должны потом очутиться где-то на Волге, в маленьком домике. Там.
На том свете.
Где-то на Волге в маленьком домике, к которому проложена асфальтовая дорога.
Кому мастер будет ходить? Вот вопрос. Потому что вы помните, что...
Мастер и есть Сердюков, понимаете? Должен кого-то отпустить.
Нет, там, на том свете, он должен с Ганоцри беседовать у Булгакова. Он же имеет право беседовать с Ганоцри.
Я не знаю, кроме бывшего генпрокурора, на которого был похож один человек, я даже не представляю.
Может быть, он должен... Сердюков на том свете, он поселяется где-то на Волге, в утесах каких-то очень красивых, может быть, даже под Тольятти где-то, понимаете? И в этот момент он навещает своего героя. А кто его герой? Кто? Медведев. Нет. Кто? Я не знаю.
Нет, нет, ну еще нет, героя нет. Или мы нет. еще пока нет. чего-то не знаем. Вот где-то
прекрасно, должны спасибо появиться. Вам огромное. Спасибо вам, да. спасибо вам тоже за величие вашей души. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот, вот человек есть. А остальные все мстительные, гадкие. Можно я остановлю это голосование с тем, чтобы мне не было стыдно за людей, с которыми я разделяю историческую эпоху? Я живу в одну историческую эпоху с людьми мелочными. С людьми гадкими, подобные соляной кислоте, разъедающей собственное я, собственное сердце, изничтожившие в себе всякое человеческое дыхание. У их 68%! Что вам сделал Сердюков с этой коровой? Ой, я хотел сказать, что вам сделали эти два прекрасных человека? Что они вам сделали? Что они у вас лично украли, скажите мне? Судьбу? Что они у вас украли? Будущее? Что они... Кошелек? Что они у вас украли? Они когда пару сраных колхозов продали, да несколько прекрасных зданий, ну, взяли себе, ну что же, кажется, от щедрости. Душа меру знает, душа меру знает, ведь все разрешено было, а теперь по рукам давать за это. Они взяли от щедрости души, от полета, от... Понимаешь, о чем я говорю? Мы имеем дело с настоящими масштабными личностями, масштабно, величественно, совокупля... А, это было другое. Да. Значит, масштабно, велично, переходящие к коитусу. Все время меня тянет в эту тему. Хорошо, неважно. 32% говорят, их надо отпустить. Я с ними, я с вами, братцы, я с вами. Почему у меня опять попался антисемитизм и Меркель? Слушай, Меркель, между прочим, могла бы быть в этой паре. Рядом с ними. Она могла бы быть, она могла бы быть мамой Васильевой. Мама такая. Она могла бы мама, и она называла. И, между прочим, Сердюков спросил бы ее, можно буду называть вас мама? Значит, как украинская традиция. По-украински вот тещу называют мамой. Обязательно. Ну, или она обижается, и потом тебе, значит, вредит всячески. Слушай, про международные дела я хотел еще добавить. Президент Путин подарил Мадуро Николасу, который у меня не сохранился почему-то. «El presidente Putin regala espada de Bolívar a Maduro». Я читаю это в венесуэльской прессе. Почему у меня PDF не сохранился? Значит, смотрите, ну, неважно, мы счастливы. Значит, но самое важное, насколько все-таки в деталях, все кроется в деталях. Смотрите, Путин сказал, мы сумели получить... Это копия. Это копия меча Симона Боливара. Симон Боливар был сепаратистом, как мы знаем, известный сепаратист, значит, который на съеде Арауко Либрадор, там и что-то такое, Энестас Джанурас. И он бился против собственной короны, против испанской короны, самым наглым, развязанным и непростительным образом. В результате сумел отделить от испанской короны исконные земли латиноамериканские. Вот. И за это его и чествуют. Победивший сепаратист, он всегда герой в результате становится. Вот. И у него была шпага. Эспада. Эспада де Боливар. Она некрасивая. Она некрасивая, прямая. Я ее видел. Я видел этот репортаж венесуэльского телевидения. Она некрасивая, грубой работы. Любой человек сдох бы от стыда в Дамаске, если бы такую увидел. Любой араб. Или человек из Махачкалы, если бы увидел такую работу, цокнул бы языком, сказал бы очень грубо, очень грубо. Но Боливару это нравилось. Все нормально, он уже был испанец. Вот.
Ну, какой-то значит... 19 век все-таки.
Да, дремучий хотя, человек. 1800, что-то такое. Нет? В то время в Махачкале уже делали, в Дербенте делали в 1000 раз красивее. Но он довольствовался этим своим вот... Знаешь, на что похоже? На шпажку для оливок. Но только ее, как будто ее положили под трамвай и расплющили. Вот примерно так. Шпажку для оливок кладут под трамвай, потом сильно увеличивают. Вот такой шпага. Мадуро почти расплакался.
А, это еще и копия клинка.
Это копия, но эти копии никогда не покидали территорию Венесуэлы. Вот в чем дело. Их делали в Перу, сам Мадуро сказал. Эти копии делали индейцы по индейской технологии в Перу, поэтому никогда они не покидали территорию Венесуэлы. Мне показалось противоречивое это высказывание, несколько противоречивым. Я насторожился, но потом подумал, что Мадуро надо верить. Человек зря не скажет, слышишь, что он будет обманывать нас. Хорошо, но наши где-то добыли и вернули. Для этого сначала надо было свистнуть. Круто, скажи. Круто. Дружба с венесуэльским народом. Все, пара siempre. Что там? Я забыл.
Да, как, да, пара siempre.
Йона сина сажанурас де ля рао калибрадор. Там песня такая есть.
Класс.
Я не очень, у меня получается, не очень, нет. У меня лучше ругаться. Да, хорошо. Слушай, а Якунин? Да чего ж хорош, ну как это прекрасно. Ведь он не хочет, ведь он практически как я. Мы одновременно с Якуниным, я уничтожил страницу ВКонтакте с тем, чтобы грязные, паскудные, соглядатые не лезли мне своими волосатыми пальцами в трусы. И
точно.
Якунин
и
такой
Накунин.
Же, и Якунин и такой Якунин, же, да. Аплодисменты. Якунин сказал, что он не скажет, сколько у него денег, ни сколько он зарабатывает, ничего подобного не скажет. Разве это неправильно? Якунин возмущен правительством, а в правительстве засели либералы, в правительстве засели люди двудушные, двуручные, может быть, до какой-то степени люди, способные на предательство. И эти люди требуют, чтобы Якунин, выдающийся гуманитарный деятель. Ну, ты знаешь, он же определил, что «Единая Россия» не победила на выборах в 2011 году. У них же был доклад, что «Единая Россия» на самом деле...
Да.
И там научный руководитель Якунин. Научный руководитель Якунин. Выдающийся гуманитарный деятель, борец с «Единой Россией», Владимир Якунин, в кулуарах Гайдаровского форума сказал, что стоимость билетов на поезда международных маршрутов неизбежно произойдет. А, подожди, а что я читаю? Да, обесценивание рубля, как вы сами знаете, такое. Какое? А, подождите, дайте мне что-нибудь другое. Где-то он говорит, что мне лезут в трусы, где он говорит? Ну, в смысле, это я говорю, неважно. Сейчас мы найдем.
Мне абсолютно все равно, если государство настаивает, мне скрывать нечего. Моя зарплата устанавливается не мной, тра-та-та, но я терпеть не могу, когда копаются в чужом белье.
Белье! Вот он про белье говорит, вот да. Я помню, про трусы было, да. Да, что-то было.
Объективный и общественный контроль у нас изменяется копанием в белье некоторых белье. Неудовлетворенных персонажей.
Неудовлетворенных персонажей. А это, знаешь, кто хочет, чтобы он раскрыл свои доходы?
Кто?
Медведев Дмитрий Анатольевич. Бумажечку-то подписал. Mm-hmm. Ага. Это что? Это свара какая-то? Это какие-то разборки?
Заговор?
Нет, это разборки. Это то, что мы не привыкли видеть наверху. Мы не привыкли. Мы уже отвыкли. После кидания Костикова в Енисей и так далее. Новый Версаль. Был построен новый Версаль, в котором это невозможно. Но Якунин опровергает нашу точку зрения. Он говорит, что да, здесь наверху возможны свары, в том числе публичные. Как интересно. А вы хотели бы знать его зарплату?
Нет.
Или вам стыдно?
Нет.
Мне стыдно. Нет,
а мне просто не...
Слушай, запиши мне, пожалуйста, про Сердюкова.
Записал.
Спасибо большое. Отпустите эту прекрасную пару. И все это такое. Если только они поженятся, ты понимаешь, да? Значит, смотрите, я новый. Я не хочу узнавать. Я хочу узнать зарплату Якунина. Скажите, просто вот так вот, просто, честно. И мы дадим отповедь правительству и Дмитрию Анатольевичу. Давайте начнем голосование. Значит, я хочу узнать зарплату Якунина. Вы говорите про себя. 134, 21, 35, вы хотите знать его годовой доход? Я лично не хочу, потому что мне стыдно сделается. Мне сделается стыдно.
За кого? За Якунина?
Ну, я пойму, что жизнь прожита напрасно, и надо пойти повеситься, если я узнаю его зарплату. А? Я хочу узнать зарплату Якунина. Это нормально. Пусть он скажет. Это законно. Это закон. 134, 21, 35, и он должен сказать о своих доходах. Должен сказать или уволиться, да. Нет, мы боимся позора. Если он скажет, то позору не оберешься.
Это какие-нибудь... А что делать с этой информацией? Ну, вот узнаете вы, сколько он получает, и что?
Ну, что, не знаю. Мне
очередные баснословные цифры и...
Ну, не знаю. Понимаешь, когда я думаю, вот я узнаю о его зарплате, что зазвучит в моей душе, вот я думаю, а? Что ты думаешь, зазвучит в моей душе?
Что зазвучит?
Я сейчас найду. Если вдруг... Ну, это же дестабилизирует страну. Мне кажется, мгновенно. Ну, как мы можем узнавать о их зарплатах, а? Я думаю, что это неправильно. Ну, мы не должны знать.
Ни к чему нам эта информация абсолютно.
Пока вы голосуете, я вас поразмыслю. Нет, ну правда. Мы не должны знать этих зарплат. Потому что если мы их узнаем, то у нас в душе возникнет недоброкачественное что-то. я бы сказал, ненадлежащее. Понимаешь? И мы... Но мы падаем. Вот, у нас возникнет что-то такое, я бы сказал, волнующее. А надо это нам в кризис? Нам же нужно в кризис что? Единство.
Да.
Единство. Это важно.
Нам
вот
и
это...
так тут прогнозируют массовые психозы.
Зачем? Ну, конечно, зачем? Нам нужно единство, нам нужна сплоченность какая-то, чтобы противостоять американскому врагу. И, на самом деле, давлению, которое оказывают, причем, надо сказать, грязному давлению негодяев. А мы в этот момент начнем анализировать, сколько получает Якунин. Это неправильно. Это... И каждый придет и своей жене скажет: послушай, вот знаешь... Мне кажется, в этом смысле Якунин проявляет мудрость. Мудрость. И мудрость...
Надо и сказать, заботу.
Мудрость государственническую. Государственническую. Я здесь благодарен ему. Потому что, если он обнажит свою зарплату, беспокойство проникнет в души сограждан, и сограждане могут начать испытывать ненадлежащие чувства. Это плохо. Плохо. Ну, неправильно это. Ни к чему это. Давайте, следует, конечно. Вот я останавливаю это голосование, спасибо большое. 87% хотят узнать зарплату Якунина. 13% считают, что им станет от этого стыдно и лучше не надо. 13% отвечают: нам станет от этого стыдно, от узнавания зарплаты Якунина, и лучше не надо. Как-то немножко стыдновато будет. Да? Прекрасно, товарищи, 13%. Вы хотите высказаться по существу? Осталось 2,5 минуты, я специально тянул время, чтобы не дать вам высказаться по существу. Чего вы хотите высказать? Зачем вам это? Зачем вам это? У нас, знаешь, какие еще темы? Давай сейчас, замотаю. Значит, у нас есть оранжевый зверек, с которым вот-вот начнем бороться. И правильно совершенно. Потом дети, говорящие на двух языках. 14-летние школьники изнасиловали учительку. Но она ничего, была тоже 26 лет. Значит, еще, в смысле, Левиафан у нас есть, который бросил вызов, тоже, бросил вызов. Я думаю, Левиафан — это и есть оранжевый зверек, мне кажется. Надо как-то Звягинцева спросить, Левиафан был оранжевым зверьком или нет. Вот, и так далее, у нас миллион тем. У нас миллион тем, товарищи дорогие. Николай. Алло, здравствуйте, вот у меня пометка, что вы Николай. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Николай. Сергей Леонидович, вы
давно... Нет, Сергей просто,
суд Якунину, да?
Что нет? Я проиграл суд. Я проиграл суд, как подонок. Я землю ем и целую его туфельку. И о чем вы говорите? Я, Якунин, целую туфельку униженно и прошу только единственное разрешение снова поцеловать туфельку. Снова, если можно. Да.
Вы задницу ему скоро будете...
Да, согласен. Задницу поцелую. Все поцелую. До меня-то не дойдет. А? Нет, он прямо это самое на меня обидел.
Правдоруб какой-то.
Правдоруб Николай, да. Николай, я настолько перед Якуниным, как вы знаете, в неописуемом долгу, что я готов целовать его в попу. Но до меня-то не дойдет, нет. Я на это не подписываюсь, нет. А?
Хорошо.
Сказала Кнора. Ой, ребят, слушайте, не надо сейчас. Не развивайте, пожалуйста, эту тему. Не развивайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте что-нибудь политически нейтральное. Расскажите мне анекдот про Чапаева, здравствуйте.
Здравствуйте, да нет, не про Чапаева. Вот Ганоцари нашелся вам туда, на Волгу. Вот
давайте, Якунин. Давай. А Якунин мог бы стать Ганоцари?
Он же приближен, он катался.
Он
вообще все знает.
И таким образом Сердюков мог бы в действительности общаться с духовным учителем.
Неплохая компания. Понтий Пилат требуется теперь только.
Понтий Пилат. Понтий Пилат. Который
оклеветал все на свете, да.
Потому что есть же два Звягинцева, вы знаете, что один из них работает в Генпрокуратуре.
Можно двоих сразу попеременно там.
У меня есть знакомый, который работал прокурором, военным прокурором Иудеи в израильской армии. Он сам выходец, из Петербурга, значит, и он мне, мы все время, когда выпивали в Тель-Авиве, я все время смеялся и говорил, что он и есть Понтий. Но в сущности занял место, которое до него занимал Понтий Пилат. Вот, вот он был военный прокурор Иудеи. В сущности, это кресло, mm-hmm. которое занимал Понтий Пилат. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. При подготовке к саммиту «Большой семерки» в Германии выяснилось, что члены группы придерживаются разных позиций относительно дальнейшей судьбы антироссийских санкций. США традиционно выступают за продолжение недружественной политики, тогда как Германия и Япония настроены на возвращение к диалогу. Об этом пишет сегодня сайт Дни.ру. На эту же тему можно почитать статью в «Коммерсанте». Украинское перемирие все больше похоже на войну. Провал усилий по проведению 15 января в Астане встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции, посвященной украинскому урегулированию, совпал с беспрецедентным ухудшением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Расстрел автобуса с мирными жителями возле поселка Волноваха и вспыхнувшие с новой силой бои за Донецкий аэропорт делают возобновление полномасштабных военных действий все более реальными. Украинский президент Порошенко, сделавший ставку на мирное разрешение конфликта, утрачивает аргументы перед сторонниками жесткой линии по отношению к ДНР и ЛНР. «Россия топит Кипр» — это экономические темы. Почитать об этом можно на сайте газеты «Ру». Экономика Кипра в последние несколько лет не выходит из рецессии. Сейчас же ситуацию усугубляет кризис в России. По оценке экспертов, Россия так или иначе обеспечивает до 10% кипрского ВВП, поэтому падение курса рубля и закон о деофшоризации российской экономики, скорее всего, лишат остров шансов на экономический рост. Наиболее очевидное влияние российского кризиса – это сокращение числа туристов из России, которые в последние годы составляли около четверти всех приезжающих на отдых в страну и были второй национальной группой по этому показателю после представителей Великобритании. Но из-за падения рубля многие россияне стали отказываться от планов по выезду за границу в ближайшее время. Еще экономические темы. Недвижимость дрогнула. Это статья в «Коммерсанте». Резкое падение арендных ставок и спроса на коммерческую недвижимость в последнем квартале 2014 года заставило участников рынка заговорить о новом кризисе, который, похоже, окажется более глубоким, чем 5 лет назад. Стоимость аренды офисов уже достигла уровня 2005 года. Доля вакантных площадей выросла до рекордных 28%. В торговых центрах аренда подешевела на 16%, а объем свободных помещений выросли в два раза. После лишения вернуть права можно будет досрочно. Госдума поддержала законопроект, предлагающий за примерное поведение досрочно возвращать права водителям, отстраненным от управления автомобилем. Согласно этому законопроекту, права можно будет вернуть не ранее, чем после половины срока лишения. Документ был отправлен на доработку, чтобы исключить возврат прав тем, кто был лишен права управления за пьяное вождение. Кроме того, на данный момент нет четкой инструкции, что считать примерным поведением, на основании которого будет организовываться досрочный возврат документов. Почитать об этом можно на сайте Автодни.ру. Россияне начали проедать сбережения. Это статья в газете «Ведомости». Средний российский потребитель не ждет, что рубль укрепится в ближайшем будущем. Дальнейшее обесценивание национальной валюты ожидают свыше половины граждан России. Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанк CIB. Лишь 9% респондентов ожидают стабильного курса, 20% ждут укрепления рубля. Оценки аналитиков Инвестбанка основаны на опросе почти 2500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из 164 городов с населением более 100 тысяч человек. Подробнее, напомню, в газете «Ведомости» об этом можно прочитать. Прогулку в Антарктиду в доме не считают прогулом. Об антарктической одиссее депутатов Госдумы единороссов Сидякина и Савченко стало известно в среду, когда пресс-секретарь Сидякина сообщил о том, что народные избранники перестали выходить на связь, потом они на связь вышли, все благополучно, но выяснилось, что путевки обошлись каждому депутату почти в 3 миллиона рублей. Также стало известно, что тур для депутатов в их рабочее время организовывала фирма из США, и путешествуют они в составе американской экспедиции и нарушают тем самым правила секретности для лиц, имеющих доступ к гостайне. Наконец выяснилось, что депутаты отправились в Антарктиду без разрешения Росгидромета, нарушив принятый в 2012 году закон, за который сами же и голосовали. Однако в Госдуме не увидели предметы для разбирательств, ни отсутствие депутатов на рабочем месте, ни баснословная стоимость тура коллег их не удивила. Как сообщил и пояснил нам представитель комитета по регламенту Госдумы Николай Булаев, депутат занимается по тому графику, который сам себе определяет. Прочитайте об этом сегодня на сайте «Новых известий». 9.40, это был обзор печати.
Подъем. 9 часов 40 минут, почти 41 минута, мы продолжаем с Дарьей Кнор. Даш, я хотел сказать про оранжевого зверька. Он, что угрожает России вот в случае нестабильности? Я хотел напомнить, что вчера, насколько я понимаю, были подписаны или, так сказать, там сказаны какие-то важные слова. Всегда, навсегда, никогда. Какие-то такие важные слова. Я читаю по ленте.ру. Значит, сторонников протестов будут урезонивать каким-то образом мирно, но и не мирно тоже. Там зависит от позиции. Например, Александр Хирург из «Ночных волков» не обещает мира, а многократная чемпионка России, призер мира по различным видам единоборств Юлия Березикова, или Березикова, она обещает мирно. Вот, председатель партии Великое Отечество Николай Стариков там тоже. И участник боевых действий в Афганистане Вячеслав Шабанов и актер Михаил Пореченков. Вот они стали тем кристаллом здоровой русской жизни, от которой будет произрастать новая Россия.
Да, и как пишет лента.ру, они твердо решили спасти страну от революции.
Они спасут страну.
И развала.
И спасут. Я абсолютно вижу. Слушай, значит, я хотел сказать вот о чем. Значит, еще раз. Залдостанов хирург, сенатор господин Саблин, сенатор, господин Саблин, потом госпожа Юлия Березикова, она по единоборствам, потом Николай Стариков, Великое Отечество, он считает, что нашей страной, насколько я помню из его публичных выступлений, правит Америка и до сих пор правит Америка. Вот, и сейчас, то есть мы думаем, что... Мы знаем, кто пройдет, а он думает, что Америка. И еще участник боевых действий в Афганистане Шабанов и Михаил Пореченков, и известный вот желанием остановить всякое все. Что они будут делать? Они будут защищать порядок, законную власть и конституционный строй. И они будут противостоять оранжевому зверьку. И движение, кстати говоря, знаковым названием «Антимайдан». Майданы не возникают просто так, они раскручиваются постепенно, предупредил он. Это господин Саблин. А он, кстати говоря, возглавляет боевое братство организации. Майданы раскручиваются постепенно. Все уличные беспорядки, все цветные революции приводят к тому, что страдают в первую очередь женщины, дети и старики. Женщины, дети и старики. Все цветные революции. Надо припомнить. Я начинаю вспоминать. Вообще, как правило, да, надо согласиться с Саблиным. Женщины, дети, старики. Старики вообще страдают, потом умирают в конце. А женщины страдают, потому что мы знаем, что с ними делают за все за это. А дети, конечно, что... Кнорова в очередной раз покраснела. Нет, это анекдот старый, помнишь? Стираешь, Содрак, всех кормишь, а вечером тебя за все за это. А дети попадают под горячую руку. Это, наверное, правду Саблин говорит. Значит, это полковник спецназа Саблин. Нужно выработать противодействие всем майдановским движениям, чтобы задушены они были в самом начале. Это правда. Эта позиция не новая для России. Мы очень хорошо помним.
Не новые, они подхватили,
получается. Мы очень хорошо помним рефлексию белых генералов в Париже, когда они говорили, что недопороли, недорубили. То есть смысл был в том, что когда рубили русских рабочих, вот на Пресне рубили казаки, значит, недорубили. Были слишком мягкие. И скульптура, посвященная этому, видна каждому, кто въезжает на площадь 905 года, вот туда вот, 905, к метро 905 года, видно, что женщины и дети, справедливо указывает полковник Саблин, дети пытаются стащить с лошади, облепили казака на лошади. Там казак на лошади. И они, видно, что они озверевшие оранжевые зверьки, а казак, он, собственно, хороший. Вот, но он, если бы правильно, вот по-правильному, он бы должен был рубить всех, и чтобы половинки этих зверьков валялись всюду, чтобы половинки зверьков, там рабочие, Пресня, ну, вы знаете, что там зверские расстрелы рабочих на Пресне, да. Зверские расстрелы, которые вошли в историю моего любимого отечества, значит, но многие считают, что недорубили и недорасстреляли, мало расстреляли. Публицист и представитель партии Великое Отечество Николай Стариков зачитал меморандум, можно я прочитаю прямо в цитате, «Мы становимся вместе, чтобы не допустить цветных революций, уличных беспорядков, хаоса и анархии». Вот. Мы не позволим хозяйничать в наших городах тем силам, которым ненавистна сильная суверенная Россия, которые получают одобрение и поддержку из-за рубежа. Мы решительно заявляем, что не допустим силового свержения законно избранной власти. А! Они, вот здесь, мне кажется, может быть до известной степени и ключевая вещь. Мы не допустим силового свержения законно избранной власти.
Что? Потрясающе.
Что, конечно, надо приветствовать. Да. Но! Насколько преувеличена эта опасность? Вот у меня вопрос. На самом деле, я думал об этом, абсолютно серьезно. Я не вижу опасности оранжевой революции в России.
На сегодняшний день точно совершенно.
Нет. Я считаю, можно я здесь чуточку распространюсь? Я считаю, что опасность есть дестабилизации, но она исходит от сил архаики скорее. То есть я повторяю ту же мысль, которую я высказал впервые в 2004 году. С 2004 года я ее не поменял, эту мысль, пока и вот в моем здравом рассуждении. Опасность единственная России, существенная опасность, это архаичная революция по типу, бандитская архаичная революция по типу Ирана, вот, по типу ближневосточных некоторых революций. То есть любая революция, которая произойдет в России, с моей точки зрения, будет революцией, влекущей страну в архаику, во власть гопоты, в попрание всяких идеалов гуманизма, в противостоянии Западу, в сущности, на самом деле, еще более острому. То есть мне кажется, что революция в России это будет революция мракобесов и гопоты. Если бы такая произошла. Как раз ее мог бы возглавить...
Да, вот эти товарищи. Да.
То есть мне кажется, что революция в России... Россия скорее... предположим, да, давайте с вами держать палец в кулаке, чтобы революции в России не было. Ну, это же оптимальное решение, чтобы не было никаких революций. Революция, я имею в виду, как насильственных революций. Потому что революция сверху я бы благословил всеми пальцами там, и всеми руками. Революция сверху я бы благословил. Мне кажется, что мы накануне революции, которую проведет Путин. Мне так кажется. Я думаю, что Путин проведет революцию и найдет во мне верного помощника. Но, значит, мне кажется, что революция как насильственная нежелательна. И все же, если таковая нежелательная революция, тем не менее, произойдет, она будет скорее оранжевая, то есть либерально-западническая, 134-21-35, или это будет революция гопоты, мракобесов и такого черной сотни, 134-21-36. Вот скажите, пожалуйста, я считаю, что, с моей точки зрения, архаичная революция гораздо... начать голосование, спасибо. Все, я начал голосовать, спасибо. Значит, слушайте, 134-21-35. России скорее угрожает революция оранжевая, прозападная, либеральная, либерально-западническая. То есть Мадонной революции станет Женечка Альбац, значит, вот все эти американские посолы, вот это. Вот это главная опасность для России. 134-21-35. Нет, России угрожает революция гопоты и мракобесов. Гопоты и мракобесов. Вот эта революция на пороге.
Ну, вот все...
134-21-36, а?
Все указывает на это.
В чем больше опасность? Мы надеемся, что революция насильственная, революция не произойдет. Мы надеемся. И мы надеемся, тем не менее, на революцию сверху, например, да? Но если все-таки насильственная революция угрожает России, а вот выдающиеся гуманитарные деятели русские, такие как Хирург и примкнувший, еще Саблин, значит, Стариков, они считают, что угрожает. Значит, то это, конечно, оранжевый зверек, то есть американский посол и Женечка Альбац, и там, сказать, там рыжая Латынина. Вот эти все, вот это и есть революция. Вот она, революция. Личина, я бы сказал, харя революция. 134-27-35. Вот. А 134-27-36 нет. Скорее, России угрожает революция гопоты и мракобесов. 134-27-36. Я-то вижу это так. Я думаю, что любая революция в России, не дай бог, конечно, будет, конечно, архаичной. Архаичные силы поднимутся. Архаичные силы. Причем эти архаичные силы, ну, они, как сказать, мы не знаем точно, насколько они страшны. Может, страшны, а может, и хорошо. А может, и хорошо. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, да, я здравствуйте.
Полковник, я соскучился отчасти. Скажите, полковник, смотрите, в какой-то степени это напоминает мне Лжедмитрия, сражающегося с новгородцами. Может быть, нет?
Мне кажется, я тоже склоняюсь к вашей точке зрения,
да.
Потому что вот революция такая западническая, ну, у нас, как это называется,
нет,
настоящих буйных мало, вот
нет.
И нету вожаков.
Да нет же западников, вот в чем дело, нет западников.
Ну да, ну кто, пардон, поведет на баррикады?
Женечка Альбац, обнажая, подобно Мариане, обнажая одну из ее прекрасных...
Да. Или Альбац вот как раз в образе Марианны, да? Ну
да,
это Мариан, как-то не смешно.
Да. Она, да, Марьяна сиськи показывала, просто Кнорра не знает, Марьяна сиськи показывала. Просто, ну, вы знаете, брат.
Ну, надо ей просто посмотреть эту картину.
Да знает она, он краснеет, бледнеет, сидит, бедная. Ну.
Вот просто, во-первых, при любой революции вылезает наверх вот эта вот самая пена, типа батьки Махно или там батьки Ангела, да, которые начинают устраивать, ну, бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Это как бы классика, да?
Да.
Весь криминалитет, который начинает...
Конечно.
То есть он видит, что, да, полиция не работает,
гуляем,
чтобы,
ребята,
не пограбить.
Гуляем, пошли, ребята, и все, сразу.
Конечно, что бы не пограбить.
Конечно.
Плюс люди, которые не реализовали себя, как этот вот Абдулла, помните, я взял, сел на коня и так далее.
Да. То есть здесь вот будут Сашко-билые,
да, кругом. Да. То есть вот... Все люди, которые как бы либо не реализовали, но чаще всего...
Сказать, какое у меня голосование, полковник, 44-56. Сейчас 44 полагают, что Женечка Альбац с рыжей Латыниной устроит нам революцию.
Ну, не бывает так. Ну,
нет действующих лиц. Я хочу... Да, но
С другой стороны, у них нет действующих сил, Сергей. Вот я не боюсь этих революций, да, особо.
Да.
Потому что у нас как бы есть большой опыт, считайте, еще с государя-императора, который был неправ, что действительно не дорезал.
Позвольте. Так вы считаете, что не добил, не до пароля.
Ну, мне кажется, да. Сергей, ну, смотрите, да, я сам из Сибири, вы знаете, мы разговаривали.
Что вы говорите? Ну да, конечно.
Я
каждый раз надо это говорить.
Я видел дом, в котором жил Сталин, когда его сослали в Нарымский край.
Сергей, четыре комнаты. А, может,
меньше
не было?
7 рублей, это 5 рублей корова стоила, да?
Подождите,
ну, 7 рублей в месяц на жилье.
Нет.
Значит... И плюс там приходящая женщина, которая ему готовила, убирала и так далее. Ссылка?
Нет, просто меньше не было. Ну, не было.
Ну,
все хотели его ущемить. И сказали, какой самый маленький крошечный дом? И сказали, ну, вот 4 комнаты всего и одна женщина.
Ну, да, но он до сих пор там
женщина.
Стоит, там дом-музей в Нарыме.
Я понимаю. Но в Сибири так строят, поймите. Они просто не умеют строить меньше, и они просто не умеют.
Ну, да, семьи-то сибирские большие были, в общем-то, и что? Вот выделили домик.
Потом вы помните, что они делали... Нет, полковник, потом еще запасы нужно делать. Запасы, это же Сибирь, вы забыли. Сибирь, там надо полные сенки. Сенки, знаете, что у сибиряков? Не сени перед домом, а сенки.
Сенки, да.
Сенки. Они размером с футбольное поле примерно. Значит, и там нужно вся семья садиться. Нет, перед зимой вся семья садится и делает пельмешки на зиму. В сенки кладут. А как они их делают? Вы знаете, что у них не было мясорубок? Вот как вот... Нет, уже. Вы знаете, что они жевали и сплевывали меня? Полковник, вы уходите от главной детали. Они жевали сырое мясо и сплевывали его потом.
Это же Валенга, Насаны, Долгани, Венкихан.
Вот надо начинать. Они жевали сырое мясо и сплевывали его потом, или отрыгивали, сунув два пальца в рот. Значит, и потом из этого фарша, ну, это и был фарш, значит, ну, мне кажется, или я сейчас это придумал. Что? Ну, кто-то из сибиряков, может быть, поправит меня. Напишите нам, пожалуйста, на говоритмосква.ру, там есть написать в эфир, а также смс +7 925 88 88 948 по 925 коду. А также на ленту Твиттера. Значит, на ленту Твиттера говорит МСК. Я останавливаю это голосование, товарищи. Все, результат уже установился, и многие сотни. Значит, смотрите, 43% считают, что России действительно угрожает западная либеральная публика, это и есть главная революционная сила. Женечка Альбац, Рыжая Латынина, и вот эти все девчонки, Машенька Гайдар, они все, значит, вот все эти, как бы такая, revolution bitches такие, revolution, ну, такие страшные. Они явят нам свою зверскую личину, из их клыков будет падать капли крови. Мне кажется, это достоверным. И 43% тоже это кажется достоверным. Нет, скорее всего, Россию ждет, если, не дай бог, революция, то революция гопоты и мракобесов. То есть в результате революции Россия откатится назад, вспять, архаизируется. Все это серьезное, сущностно архаизируется. 57%, потому что основная действующая сила подобной революции, которая наличествует в России, есть гопота и мракобесы. 57%. Я вот солидаризируюсь с вами тоже. Можно я солидаризируюсь со всеми? Потому что я знаю, что Альбас, безусловно, вампирша, а Рыжая Латынина вообще точно, значит, Рыжая Латынина бесовка, а Маша Гайдар, что, посмотрите на нее, скажем, животного оптимизма. Это не может быть связано с духовностью. Очевидно, что это паскудство какое-то, а? Посмотрите, ну правда, я сейчас говорю серьезно, говорю. И, наконец, Леся Рябцева, не побоюсь этого слова, вы не знаете даже, о ком речь.
Я в курсе.
Хорошо, значит, я думаю, что все-таки революция, если ждет Россию, то архаичного типа, такого какого-то страшного типа, когда придут аятоллы, как в Иране, какие-то по-настоящему пещерцы, настоящие пещерцы придут с узкими лбами.
А кто мог бы быть идеологом? Мы уже выяснили.
Нет, придут, конечно, идеологи уже есть. Значит, с близко посаженными глазками, с надвинутыми, с большими надбровными дугами, такими выступами огромными, глаза, сидящие внутри этих пещер и все прочее. Вот. Сережа, я же завтракаю, пишу 24. Да что ж такое? Да, а впереди всех Надя Толокно. Нет, Надя Толокно не революционерка. Дайте я ее развенчаю. Нет, Надя Толокно дутый мыльный пузырь, если позволите. Надя, рядом с ней Альбац, титан духа, например, и Рыжая Латынина тоже. Значит, Надя Толокно облажалась по полной. И мы ей никогда этого не простим. Значит, когда когда она здесь выступала против Путина, она нам казалась панк-музыкантшей. Но когда она поехала к Мадонне, она целовала ей ручки, как жучка, как последняя комнатная собачка. И Надя Толокно больше не панк, Надя Толокно больше не протестующий человек, она больше не прокидывает истеблишмент. Надя Толокно есть жучка, самая комнатная жучка той терьера. Вот что такое Надя Толокно. Потому что нормальный панк, увидев Мадонну, я думаю, дернул бы ее платье на себя и блеванул бы ей в сиськи. Ну, это правильно было бы с точки зрения панка. Вы понимаете, что такое панк?
Да.
Вот если бы я увидел Мадонну, я бы рванул ей платье, обнажая грудь, и блеванул бы туда. Ну, я бы специально, женщина съел, может быть, специальное что-то. Понимаешь? Потому что вот это и есть панк-позиция.
Да, сдулась она, конечно.
Сдулась. Она целовала ей руки, как самая настоящая жучка. Так что нет больше Нади Толокно. Все, до свидания. А Женечка Альбас осталась, а Рыжая Латынина осталась, а Машенька Гайдар, которая, наконец-то, устроила революцию, пышущая животным оптимизмом, напоминаю, не лишенным своей обычной харизмы, безусловно, очевидно, лишена духовности. Правильно?
Очевидно. Значит,
в движение поехали.
Подъем. Движение.
Да, вот так-то вот. Хорошо, очень интересно. Все-таки оранжевый зверек, видите, не дает мне покоя, я буду вскакивать и все. Звоните иногда хирургу и говорите, зверьки кругом. Правда же? Хорошо, значит, Дмитровка стоит, Я думаю, что там как раз вот где-то, так сказать, скопище какое-то, как лемминги набежали оранжевые зверьки, как лемминги, подонки. Значит, и где-то с 2 до 4 по циферблату стоит внутренний МКАД, значит, секундочку, с 2 до 4 по циферблату стоит внутренний МКАД перед поворотом на Люберцы. И также затруднение есть перед Киевкой, как обычно. Да, и сохранилась пробка, которую мы с вами анонсировали, перед, анонсировали, что сейчас будет, вот она. И вот она и есть перед Волоколамочкой на внешнем МКАДе. Она накапливается, накапливается, и уже становится все более и более объемной. Так, я сейчас, секундочку еще. Да, нет, наверное, я смогу уже передать слово новостям.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Десять часов 7 минут, пятница, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе
Здравствуйте,
утро.
Да. Ты кого обзываешь гопотой, козел? Пишет мне 81-й Егор. Сам-то ты и есть гопот. Вот, да, я, Егор, но я этого не отрицал. Я абсолютно, я блевотина ваших псов. Я прах под копытами ваших коней. Я никогда этого не отрицал. Егор, я, то есть, обращаясь к моей личности, желая меня унизить, знаете, вы только возвысите меня. Вы только возвысите меня. На самом деле меня не нужно унизить, потому что я самый последний подонок. Так, секундочку. Я хотел обратиться к Форексу. Сейчас, когда мы поняли, что Егор меня урезонил, сейчас меня пока грузится.
Осадил,
подонка. Распоясавшийся подонок. 1.1640. 1.1640 мы видим доллар евро. То есть мы видим, как существенно вырос доллар. Существенно вырос доллар. И больше того, может быть, мне сказать, было наваждение какое-то страшное. Но мне кажется, что ночью он побывал в горизонте 1.15. И да исполнится пророчество. Да исполнится пророчество. Может быть, вы забыли, но один человек в декабре или в ноябре, мне кажется, в ноябре, сказал, мы увидим доллар на 1.20, но путь его лежит на 1.18 и затем на 1.15. Кто это был?
Кто? Ну, не томите.
Я. Я же сказал. Я видел сегодня ночью его на 1.15. Я видел, как он... Может быть, это наваждение, может, мне это приснилось, может, это приснилось. Может быть, я увидел начертанные, отлитые в граните какие-то цифры. Или... Но я увидел на 1.15. Это страшно.
В любом случае, мы следим за вами.
Страшно, страшно. Чудовище, зло, азара, но и обла, и лояй, и все, что хочешь. Ну и все. Значит, этот доллар страшный. 65.06. Прогуливался на 65.50, но не устоял. И сейчас торчит на 65.06. Это неплохо, потому что мы знаем, что он на что он способен. Я говорю о рубле. И то, что он на 65.06, это неплохо. И это значит, ЦБ борется. ЦБ борется, бросая в топку гвардию. Гвардия в огонь! А гвардия знаешь кто? Кто гвардия ЦБ?
Кто?
Доллары.
А,
они же все время хвастаются. У нас есть 200 миллиардов долларов. У нас есть 200 миллиардов. А еще 200 мы положили в казначейские обязательства Соединенных Штатов. У нас есть еще... И все эти доллары маршируют. За ЦБ идут доллары. доллары идут в бой за рубль, ты это понимаешь? Но да, это же абсурдно. Это абсурдно, но это так. Сейчас шеренги долларов маршируют, подобно древним фалангам, они идут в бой за рубль. Доллар ЦБ 1 миллиард, 2 миллиарда, 3 миллиарда, 4 миллиарда. Пошел, пошел, пошел. И все, понимаешь?
Ну,
рубль хлещет их плеткою. И говорят, бейтесь, бейтесь. Конечно, через 2 года. Было сказано, что через 2 года. Вот, все кончится. Значит, смотри, Energy Oil Prices. Секундочку, мы смотрим Bloomberg, чтобы нам постичь нефтицу. Нефтицу, нефтюшку, кормильцу. Сейчас углеводоры выводятся. Она у нас 48.32. 48.32, высочайшая цена. Высочайшая, мы же видели 45. Мы видели 45.
Да, позавчера.
А сейчас 48. Но не ядреный корень, как этот говорил Кундалини, или как там его звали, Кутропали в фильме «Теория большого взрыва».
Кундалини?
Кундалини, нет, он его звали Кутропали. Он все время «Святая корова» и еще ядреный что-то, он все время в «Кураж Бомбей».
Да,
ну,
да,
не
да.
знаю. Вот я тоже, можно вот так буду восклицать? 48.32, вот это нефть. Вот это нефть. Это правильно. Слушайте, два слова. Товарищи, балансируем нормально, то есть полет нормально идет, да? Балансируем нормально. Что такое полет? Полет – это динамическая стабильность. Вот что показывает Россия сейчас? Динамическую стабильность. Это как полет. Ты идешь, у тебя возникает подъемная сила. Ты стоишь, ты падаешь. Значит, Россия должна двигаться. Мне кажется, так.
Так мы не падаем, что ли?
Мы не падаем. Мы не падаем, мы стоим. Мы стоим насмерть. Мы стоим, как 300 спартанцев.
Вы оптимист.
Да. Рядом со мной Саблин. Рядом со мной хирург. Рядом со мной единоборцы. И все мы сражаемся, сдерживая наглых персов. Понимаешь? Дарья, всех этих. Слушай, я хотел сказать, можно какие-то развлекательные новости сообщить?
Да, давайте.
Развлекательные. Значит, я хотел сказать, можно про детей? Про детей. Товарищи, ну можно я чуть-чуть вас развлеку? Вы же не можете все время быть мрачными, серьезными, как гадящий кот. Вы должны как-то в какой-то момент распрямить лица. Наоборот, сморщить их в улыбке. Это другие мимические группы начнут сейчас работать. Правда же? Смотрите. В исследовании, проведенном ученым из университета Конкордия, несуществующая страна, неважно, приняли участие 48 детей в возрасте 5-6 лет. Одни из них говорили только на одном языке, а остальные на двух. Притом, те, которые говорили на двух, выбирались для исследования не билингвы от рождения, которые не понимают, почему они говорят на двух, а те, которые изучили, усыновленные, удочеренные, mm-hmm. изучили. Значит, абсолютно интересный подход к миру, разный. У детей, которые говорят на одном языке, есть убежденность, что все в мире врожденно. Ну, как бы это так, и все. Это так, незыблемо. И в том числе их возможности незыблемы. Ну, например, там, дочки миллионеров, миллиардеров, там, значит, они вот навсегда и все. Значит, а у тех, кто изучил язык, абсолютно другая психология жизни, ребят.
И критическое сознание.
Да, разные ошибки. Они делали разные ошибки. Им говорили детям, маленьким детям, говорили непристойности. Например, говорили, если, например, утка выращена собаками, она будет лаять и бегать, как собака, а не крякать и летать. Значит, те, кто изучил язык, новый язык, говорили, что да, утка научится лаять и бегать. Они делали ошибку. Но какую ошибку? Они говорили, всему можно научиться, лаять и бегать тоже можно научиться. Понимаешь? Значит, и наоборот. Секундочку, сейчас. Еще ошибку делали, а те, которые, значит, все время один язык, утки, которые вырастили собаки. Секундочку. Усыновленные итальянцами, утки, которых вырастили собаки. Значит, они были убеждены в том, что абсолютно все передается по наследству. Абсолютно все передается по наследству. Говорили дети, которые знали только один язык. Вообще все по наследству, все стереотипно и все навсегда.
Ну, по-моему,
это очень интересно.
По-моему, ничего удивительного.
Это очень интересно.
Дети по-разному приобретают опыт.
Ты понимаешь?
В какой-то момент они все в любом случае будут знать, что...
Тут не опыт сведений, тут опыт подходов. Опыт подходов. Дети, которые обретали мир, взгляд иной, именно языковой, язык новый учили,
да.
получали опыт подхода, что всему можно научиться. Всему можно научиться. А дети, которые знали только один язык и никогда не слышали про другие языки, ну, как бы они жили в замкнутых вот семьях, значит, они не пытались их изучать. Были убеждены, что все навсегда, всегда стереотип навсегда. Надо познать стереотипы и их защищать. В сущности, у них даже должно быть разное политическое поведение. Ты понимаешь это или нет? Разное политическое поведение. Потому что люди, которые живут на перекрестках, например, где-нибудь, я не знаю, в Израиле, в Палестине, это перекрестки мира, огромные, или, например, Нью-Йорк, Лондон, это перекрестки мира, или, например, там какая-нибудь Южная, скорее, Восточная Франция, где Германия и Франция сходятся, и мгновенно приезжают какие-то белги, туповатые с лица, и вдруг, ну, как бы, все, понимаешь, все это вместе, и вдруг какой-то испанский рабочий спорит с марокканским рабочим, все это вместе, 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 и ты, когда это вот такое клокочущее место, то люди и политически себя, вероятно, ведут по-разному, потому что они не склонны к стереотипному мышлению, а и склонны к размыванию основ. А и наоборот, люди, выросшие в едином языке, по подходам к жизни, склонны к защите основ. Понятно? Ну вот это же интересно или нет?
В любом случае, дети...
Что-то еще о детях можно рассказать?
Давайте. Ладно.
Что-то еще о детях. Давайте, потому что я уже взялся про детей, так я и буду. 14-летние школьники на Алтае изнасиловали свою учительницу во время совместной пьянки. Самое интересное в этой сцене, что они не поймали ее, привязали, все, а они вместе пили. 14-летние прекрасные, 14-летние, они 5-6-классники. Смотри, какие прекрасные дети.
14-летние? Нет, 14-летние, это 9-й класс.
Нет, а 13-14 девочек изнасиловали, это уже другие, ну, в Курганском. Неважно. Значит, сейчас просто тут перечисление всяких детских проделок. Сейчас, значит... А, вот групповое изнасилование, сейчас я вернусь. Групповое изнасилование школьной преподавательницы, педагога, которому оказались причастны двое ее учеников. Они с ней распивали алкоголь. В Турачакском районе. Турачакский район. Известный район. Пожалуйста. Они пригласили сначала Андрея Рыбалка, которому 24 года. 24. А, значит, и пригласили учительку.
Угу.
Рыжая, лохматая, пионер-вожатая. С кем танцуешь ты сейчас, падла конопатая? Они ей сказали, падла конопатая, пойдем, что ты все нам трындишь там про химию и там что. Пойдем выпьем. Она говорит, я завсегда рада. Она говорит, а кто наливал? Вы. Ну, уже, я с удовольствием. Она пошла пить с ними. Пошла пить. Ей 26 лет. 26, это очень тебе знакомо. Тебе 27.
Да.
Тебе это очень знакомо. Это ты год назад. Представляешь? Она пошла с ними пить. Пьянка закончилась групповым надругательством над девушкой. Почему в 26 лет она девушка? Вот это мне непонятно.
А кто она?
Женщина. Мне кажется, она женщина. Может быть, 26 лет она женщина. Ну, а ты что, девушка, что ли?
Ну, не знаю, все-таки женщина это скорее после 30.
35.
Ну, желательно, да. Конечно, после 30.
Ну, правда. Может быть, у Грибоедова, как ты помнишь, там страдали девушки о том, что они старые, и надо немедленно выйти замуж в 16. Да, ну, неважно, они изнасиловали все эти лофты, господи, я не понимаю, почему об этом пишут. А, следователи Республики Алтай позавидовали. Расследуют групповое изнасилование. Вот. Я просто не сразу вчитался. Хорошо. Спасшая ребенка... Что?
Нет, я слышу вас.
Да. Спасшая ребенка подкидыша российская кошка. Вот вы говорите об образе
это,
России.
Это очень трогательная история.
Да, абсолютно. Ну, я давно эту историю знаю. Но я просто сейчас...
Она периодически повторяется.
Я надеялся, что о ней забудут. Я надеялся, что об этой кошке забудут. Потому что я испытываю чувство стыда.
За кошку, что ли?
Да. Я испытываю чувство стыда. Сейчас Нью-Йорк Пост пишет. Это желтая пресса, сравнимая с... Я не буду называть название. Значит, желтая пресса. Нью-Йорк Пост, внимание. Желтая пресса. Нью-Йорк Таймс хорошая пресса. Ее сейчас купил кто-то из арабов. Значит, а Нью-Йорк Пост это желтая пресса. Ну вот, значит, смотрите, что опять и всюду, и в Фейсбуке, и комментируют, и Калужский перекресток, и еще кто-то. Весь Запад восхищается русской кошкой. Сибирской, к тому же, значит, большой. Сибирская кошка большая и шерстяная. Она спасла младенца, который русские люди, или кто там, не знаю, положил в картон, ну, наверное, мне кажется, Моссад, или американцы, положили в картонную коробку и бросили в парадном. Что значит в парадном? Значит, в Петербурге. Если парадное, да. То в Петербурге. Если в парадном, то в Петербурге. Я не читал это. Отвратительно. Я всегда, когда вижу, что кошка спасла ребенка, я избегаю этого заголовка. И вот почему мне стыдно. Мне стыдно. А все радуются за кошку. Ну и какой из этого вырастает образ России? Можно я спрошу? А? Ну, правда. Жители Владивостока... Вот я читаю. Житель Владивостока нашел младенца в подъезде. Это еще один, но кошки там не было. Четырехмесячный ребенок обнаружен в подъезде жилого дома в Владивостоке. Это я сегодня читаю. Время публикации 5 утра. Сегодня 5 утра. Пожалуйста. 5 утра, 5 часов 10 минут. У меня будильник стоит, наверное. И, пожалуйста, в этот момент публикация. Старший помощник руководителя СКР по Приморью Аврора Римская, небезызвестная. Ты знаешь, Аврора Римская. Рассказала, что ребенка на лестничной площадке обнаружил молодой человек. Он вызвал полицию. Еще более молодой человек, четырехмесячный мальчик, был направлен в городскую больницу. Здоровье не внушает, опасность не внушает. Там подозреваемые есть 30-летняя женщина и ее 36-летний муж, которые все время находятся в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не подлежат расспросам. Они подбросили, вероятно. Может, и нет. Они говорят... А, нет, смотрите, очень правильно. Очень правильно, здесь я не дочитал. Родители заявили, что мальчик сам уполз из дома. Родители заявили. Нет, даже прелесть. Как мне нравится это.
А что вам стыдно, я не понимаю. Это просто враги народа, патриотическая кошка спасла младенца. Все отлично.
Да, должен был хирург открыть, как-то отогреть ее сиськой своей. Ну как же кошка? Причем же кошка? Кошка не гражданка РФ. Кошка-то не гражданка РФ. Нет, не гражданка, кошка. Кошка, может быть, даже и мало ли что. Мы про кошек всякое знаем, понимаете? А здесь что? Нет, сейчас я прошу. Родители ребенка... Нет, уже установлены родители ребенка. Да. Живут в том же подъезде. 30-летняя женщина и 36-летний муж находились в состоянии алкогольного опьянения. Родители заявили, что мальчик сам уполз из дома. Уполз и пополз.
В коробке.
Уполз и пополз. И пополз, и пополз, и пополз. И полз, и полз, мальчик. Упорный был мальчик. Понимаете, это же наш человек, мальчик, молодец. 4 месяца ему, а он уже полз на локтях. Отчаянно, понимаешь? И что он делал? А? Вот так вот. Ну, вот вы говорите, это же простая жизнь, простая. А вы говорите, Левиафан вам не нравится. Левиафан вам не нравится? Ну что вы, товарищи, вы почитайте новости. Вам Левиафан мгновенно понравится. Левиафан все осуждают. Давайте осудим Левиафан сейчас после отбивки. Давайте.
Давайте.
Я бы хотел осудить Левиафан. Потому что я его этого фильма не видел. И это мне легче.
Не читал, но осуждаю.
Да, я не видел этого фильма, но осуждаю. Сейчас вот мы приступим к этому делу. В Подмосковье сотрудника аппарата МВД, ну, центрального аппарата министерства, значит, нашли 20 килограммов героина. Он оборудовал, а он жил, видишь, когда, кстати, в нужде, он жил в полицейском общежитии. И он там, из чувства смекалки солдатской, он оборудовал там нарколабораторию, где изготавливал героин. Ну как, ну из чего же он, значит, должен был получить подобающие вещества? Мне кажется, что героин делают из морфия. Я, может быть, не до конца начитан, но мне кажется, что из мака сначала делают афганцев, они из них уже делают опий прямо из афганцев, потом делаются морфий, а потом возгоняется до героина. Может быть, я неправильно начитан. Ну, значит, это вот полицейский дело, сотрудник аппарата МВД, аппарата министерства. Как интересно, его нашли ФСКН-овцы. Его Махмади зовут. Нет, подожди. Махмади его зовут. Нет, слушай. Нет. А, Рахмонов Махмади. Ну, не будем вдаваться в подробности. Он сотрудник аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как это хорошо. Я хорошо, что его поймали, я имею в виду. Значит, смотрите, «Левиафан» нехорош. Фильм. Давайте проведем осуждение его. Мне казалось бы, что мы должны сейчас...
Леша Лексус пишет, что уже посмотрел «Левиафан».
Нет, давайте осудим, и все. Мне нужны те, кто не смотрел. Скажите, фильм «Левиафан», вы категорически осуждаете. 134-21-35. Не можете о себе... Нет. Ну, нет просто. Не можете о себе подобного сообщить. 134-21-36. Фильм «Левиафан», вы категорически осуждаете. 134-21-35. Вы не можете о себе сообщить ничего подобного. 134-21-36. Мне кажется, мы должны решительно заклеймить этот фильм. Тем более, что мы не видели. Но его уже поругивают. Его поругивают, я читаю человека, например, подождите, ну голосуйте же, пожалуйста. Фильм «Левиафан» Звягинцева, который ездил в Лос-Анджелес, это само по себе, согласитесь, не просто же не делается. Вы же не в вы-то вот не в Лос-Анджелесе. Они там ходят в Вьетнам, как все, на босу ногу, а как Кутропали. Значит, кундалини. А вы вон сидите в валенках все, правильно? Это же все-таки. Звягинцева, Андрея. «Левиафан». Я читаю про него «Не в силе Бога, а в правде» у господина... Я знаю, у меня, к сожалению, не сохранилось имя господина. Но я думаю, что это не имеет значения, потому что он такой господин, может быть, правильно. Он сказал, что это антироссийский фильм. Я здесь читался, зачитывался. Но все должны сдохнуть по Библии. Это все евреи придумали. А русские хорошие. Называется «Тора». А, кстати, против русских Тора написано специально, мне кажется. Вот он дает здесь даже разъяснение. А на самом деле хананеи – это русские. Хананеи – это русские. И их следует уничтожить. И следовательно, Звягинцев, уничтожая хананеев, уничтожает русских. Почему? Ну, там... Во! 8 доказательств, почему «Левиафан» – самый русофобский фильм последнего времени. Первое. «Мрачные пейзажи». Я читаю у этого человека, который думает, что мы хананеи. Я-то вот про себя не думал, что я хананеи никогда. Чувствую, что я хет до известной степени временами. Но не до конца убежден все-таки. Потом хеты же откочевали к хурритам и сделались армянами. Поэтому, а я никакой не армянин, понимаешь? Поэтому хетом я тоже могу быть условно. Условно. Значит, исключительно мрачные пейзажи. Это первое. Россия предстает в мрачных тонах. Туман безнадежности. Унылый утренний пейзаж ветхого мурманского городка. Мурманского городка. Что за мурманский город? А, в смысле, Мурманская область. Русская трагедия. Дальше, второе. Интерьеры тотальной разрухи. Интерьеры. Экстерьеры. Уныние. Ну, уныние, потому что природа наша, сама понимаешь, какая унылая. Значит, и там вот, ну, она унылая де-факто, потому что у нее нет бодрости какого-то рельефа, там, так сказать, какой-то живости.
Смотря где.
Нет, на Западе, в Подмосковье, есть у тещиного языка вот здесь вот, кстати, на подъезде к горкам, есть превосходные пейзажи, но вообще русская природа славится унынием. Унынием. За Красноярском уже начинается
бодрость. Полгода точно.
Да. За Красноярском больше. Бодрость. За Красноярском бодрость. Главный герой живет в старом доме, и это значит, что это русофобский фильм. Водка всему голова, русские всегда пьют там. Это третье доказательство, что это русофобский фильм. Четвертое доказательство. Я уже пробегу по заголовкам, если позволите мне такой беглый подход. Водке посвящено довольно много, и я не могу найти пятый пункт. Или четвертый, честно. Седьмой почему-то выскакивает. Священник изображен в роли политрука, скрывающего истинные проблемы. А священники, мы знаем, никогда не скрывают истинные проблемы. Это широко известно. А вот еще вот четвертое. Гнили пакость есть в каждом русском человеке, но доказательства нет никакого. Пять. Муки героев, застрявших в жерновах черной российской действительности. Это одно и то же. Ну, значит, вот смотрите, там претензии какие к этому фильму? Значит, мы категорически осуждаем русофобский фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, который не напрасно за это был награжден в ихней Америце. Зря за такие вещи не... 134 до 135. Сейчас так голосуют 42%. Единогласно осуждаем фильм «Левиафан». И считаем это русофобским выпадом. 134, 27, 35. Мы не можем о себе подобного сообщить. 134, 27, 36. Там унылая природа, унылое внутреннее убранство интерьеров, люди пьют водку, и священники скрывают истинное положение вещей. Как вот пишет, ну, человек настоящий, завзятый критик. Ну, вот такой фильм мы осуждаем, потому что он, безусловно клевещет на Россию. 134, 27, 35. Да, осуждаем, да. Вот уже 47%. Спасибо, я всегда помогаю. Видишь, голосование подкачиваю голосование. 48%. Спасибо, братья. Побольше. Смотрите, давайте. 134, 27, 36. Мы не можем о себе подобного сообщить. 49 осуждают. Уже 49% осуждают, товарищи. 49% осуждают. Я останавливаю это голосование. 48. Самые последние данные по голосованию. 48%. Чуть-чуть откатилось назад. 48% решительно осуждают Андрея Звягинцева и его фильм «Левиафан», который никто из нас не видел. Ура!
Объем. Обзор прессы.
Доброе утро. Провал усилий по проведению 15 января в Астане встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции, посвященной украинскому урегулированию, совпал с беспрецедентным ухудшением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Расстрел автобуса с мирными жителями возле поселка Волноваха и вспыхнувшие с новой силы бои за Донецкий аэропорт делают возобновление полномасштабных военных действий все более реальными. Украинский президент Порошенко, сделавший ставку на мировое решение конфликта, утрачивает аргументы перед сторонниками жесткой линии по отношению к ДНР и ЛНР. Читайте подробнее сегодня в статье «Коммерсанта». «Левиафан дальнего плавания». Российский фильм попал в шорт-лист «Оскара». В Лос-Анджелесе были оглашены имена номинаторов на «Оскар», вручение которого пройдет 22 февраля. По количеству номинаций лидирует «Бёрдман», Алехандро Гонсалеса и отель «Гранд Будапешт». «Левиафан» Андрея Звягинцева оказался среди 5 претендентов на роль лучшего иностранного фильма. Еще статья из «Коммерсанта». Недвижимость дрогнула. Резкое падение арендных ставок и спроса на коммерческую недвижимость в последнем квартале 2014 года заставило участников рынка заговорить о новом кризисе, который, похоже, окажется более глубоким, чем 5 лет назад. Стоимость аренды офисов уже достигла уровня 2005 года. Доля вакантных площадей выросла до рекордных 28%. В торговых центрах аренда подешевела на 16%, а объемы свободных помещений выросли аж в два раза. Столкновение российского консульства в Армении. В городе Гюмри произошли столкновения между полицией и протестующими, которые требуют выдать властям Армении российского солдата, расстрелявшего армянскую семью. Жестокое убийство 6 человек российским военнослужащим может осложнить отношения между двумя странами. Армянская оппозиция, выступавшая за закрытие базы, может использовать конфликт для давления на президента Сержа Саргсяна. Пишет об этом сегодня газета «Ру». «Россия топит Кипр» – это также статья в газете «Ру». Экономика Кипра в последние несколько лет не выходит из рецессии. Сейчас эту ситуацию усугубляет кризис в России. 10.38 – это был обзор печати.
Поехали. Так, давайте, значит, мы возвращаемся к этому фильму, да? Значит,
да.
Мы поставили вопрос ребром и абсолютно недвусмысленно, как вы понимаете. То есть мы здесь не скрывали всей своей пролетарской ненависти и раскрыли ее в полной степени. Знаете, вопрос звучал так. Вы не видели фильм Звягинцева «Левиафан», но решительно его осуждаете как русофобский. Да, 48%. Нет, 52. Все, значит, вот не видели, но осуждаем. И очень правильно. Давайте же попробуем. Давайте же попробуем просто как бы понять, почему. Но я могу даже аргументировать. Мне кажется, что в момент напряжения действительно, не случайно мы понимаем, давление Запада же оказывается. Я тут читал приветственное интервью бывшего премьер-министра Касьянова, который подстрекал Запад еще сильнее давить на Россию. Значит, подстрекательское такое интервью. Я обратил внимание, что для оппозиции западнической давление на Россию в высшей степени полезное с их точки зрения и очевидное явление. Да? Так вот, в результате, ну, в обстановке давления уже надо сплотиться, не видеть...
И не видеть действительность?
Нет. Ну, во всяком случае, пока... Что такое дорисовывать действительность? Знаешь, что человек вообще не видит действительность. Ты знал об этом? Мы тут с Аношкой это изыскание нашли. Человек не видит действительность. Знаешь об этом?
Расскажите.
Ну, известный пример, когда проходит человек, несут дверь. Помнишь вот этот пример в университете, когда несут мимо тебя дверь, разбивают пару. Ну, к тебе подходит, человек, спрашивает, как пройти, там, условно говоря, в библиотеку. Да. Как пройти в библиотеку? Потом между вами проходят люди, которые несут там окно или дверь какую-то, не знаю, щит какой-то.
Щит, да.
Да, и стоит точно такой же человек, ну, в смысле, другой абсолютно человек, но тоже с картой, и ты продолжаешь объяснять, как пройти,
да.
Потому что твой фокус внимания, он дорисовывает. Вообще говоря, глаза дорисовывают. Это очень важное исследование, которое было проведено недавно и снова подтверждено. Глаза дорисовывают мир. Мы не в состоянии... Дело в том, что мы не в состоянии... Есть пятно какое-то, которое мы видим. А периферию мы дорисовываем, потому что мозг не в состоянии справиться с таким обилием визуальной информации. Визуальная информация самая большая, там терабайты, потом в секунду, и все это несется, мозг не может. Затылок слабенький у многих. Ну, видела, вот затылок такой бывает, обрубленный, да. А как они могут обыграть это все? Вот, а там же затылочные доли как раз заняты пересчетом того, что видят глаза. Значит, и поэтому человек дорисовывает действительность. Дорисовывает. Значит, и поэтому мы не видим действительно, и не надо ее видеть, и не надо. Зачем фиксироваться? Если все время фиксироваться, будешь все время оглядываться, что там в унитазе перед тем, как смыть. Есть такие люди, но они больные. Глубоко больные люди, они разглядывают, что у них в унитазе, прежде чем смыть. Я никогда не разглядываю, сразу нажимаю все. Понимаешь?
Да.
Не стесняйся заранее, я не спрошу тебя, что делаешь ты. Значит, это все время стесняется
я
заранее.
Время не стесняюсь, а боюсь заранее.
Ты все боишься заранее. Значит, я никогда не смотрю в унитаз, прежде чем смыть. Я прекрасно. Лично. Значит, мне кажется, что рассматривание подобных вещей порочно в сущности. Может быть, не надо рассматривать? Может быть, надо сплотиться перед лицом Америки? Или все-таки надо?
Слушайте, есть вещи, которые не могут уйти из фокуса зрения. Вот смотрите, есть шикарная новость. Почему вы не хотите ее прочитать? В городе, где снимали «Левиафан», бизнесмен застрелил мэра, его зама и покончил с собой. Это
да, но просто... это когда опубликовано? Это знак в мурманском городе Кировск.
16-го сегодня.
Значит, давайте я прочитаю. В мурманском городе Кировск, где снимался номинированный на «Оскар» «Левиафан» Андрея Звягинцева, произошло жестокое двойное убийство. Застрелен глава администрации Илья Кельманзон, а также его заместитель по ЖКХ, теневой хозяин города Сергей Максимов. Убийца — пожилой предприниматель Иван Анкушев, доведенный до отчаяния городскими чиновниками. Случившееся опровергает оценку главы российского Минкульта Владимира Мединского, заявившего, что «Левиафан» не российская история. Именно там, в Кировске, ровно там, где снимался «Левиафан», пожилой чиновник,
практически повторяется,
доведенный до отчаяния, убивает мэра Кельманзона, сейчас с ударением таким говорю, как Меркель, подражание Меркель, а также его заместителя Сергея Максимова, который ведет там ЖКХ и теневой хозяин города, как говорят. Смотрите, но убийство произошло в 10:30, поэтому это можно опровергнуть. Это не имеет никакого отношения к российской действительности, потому что все произошло около 10:30. С утра Кельманзон встречался с сотрудниками учреждений культуры, провел аппаратное совещание и брифинг. Чё-то смеешься. Для журналистов. Оставшись вдвоем... Брифинг еще для кого? Брифинговать можно кого хочешь. Оставшись вдвоем, чиновники пригласили себе ожидавшего приемного бизнесмена Анкушева. Планировалось обсудить предстоящее расторжение договора аренды помещения, где располагался принадлежащий Анкушеву магазин «Молодежный» на улице Дзержинского. Зайдя в кабинет, Анкушев впустил в дело прихваченный с собой пистолет ТТ со спиленными номерами. Первым выстрелом в затылок бизнесмен расправился с заместителем Максимовым. Затем он стал стрелять по сити-менеджеру, сделав порядка 10 выстрелов. Только одна пуля попала в цель, прямо в грудь начальнику. Видишь, 9 ли зря металл переводит. Но рана оказалась смертельной. Раненый Кельманзон прошел несколько метров по коридору, открыл дверь в соседний кабинет контрольно-счетной палаты, повалился на стоявший там диван и вскоре скончался. Еще до приезда скорой помощи. Следом Анкушев покончил жизнь самоубийством. Сначала пустил 2 пули в грудь, первый раз промазал, другой раз ранил себя, но пуля прошла по касательной, третий раз смертельный выстрел в голову. То есть сначала он стрелял себе в торакс, а потом все-таки в голову решился. Вот, и, как сказала кировская журналистка Маргарита Брык, которая приехала на место преступления через 5 минут после стрельбы, стены в кабинете Кельманзона были изрешечены пулями, а пол, в том числе в коридоре, по которому глава администрации делал последние шаги, были залиты кровью. Вот как, какие неприятности. Да, он сказал, Анкушев, наставил предсмертную записку. «Мой торговый оборот не превышал 25 миллионов рублей в год. Администрация была мне должна 4 миллиона рублей. Вы уничтожили меня, написал Анкушев перед двойным убийством и самоубийством. Ну, там потом, значит, все. Это все произошло когда-то, давеча. Насколько я понимаю, не сейчас. Не сейчас. Это не сейчас произошло. Это просто аргументация, что это русская история, что в России возможны такие истории. Возможно.
Это не суть важно, когда это произошло.
Это важно, это важно. Это важно, потому что абсолютно принципиальное обвинение Звягинцева в том, что он придумал нерусскую историю. Такой истории в России не может быть. В России такой истории не может быть. Это я читаю на ресурсе «Однако». Сейчас, секундочку, «Однако». Там Леонтьев же... Да?
Угу.
Нет, сейчас, секундочку. Не в силе Бог. Вот, у русских жизни нет. Сейчас, секундочку, я посмотрю. У русских жизни нет, значит, их надо убивать. Это я читаю на ресурсе однако.org. То есть, с американским адресом, видишь. Однако.org. Фильм сорвал банк и получил. Все знают, что история для фильма послужила душераздирающей историей американского бизнесмена-одиночки. Весной 2008 года Звягинцеву рассказали историю американского сварщика Марвина Химейера, который, помнишь, на тракторе носился там и сносил всех. Была такая история, я очень хорошо помню, работаю в новостях давно. Ну вот, и, дескать, в России это не могло произойти. В принципе, эта история чисто американская, чисто американская. Но оказывается, что в городе, в конкретном городе, где снимался «Левиафан», господин Акуншев пристрелил мэра Кельманзона и господина Миронова, который вице-мэр. И таким образом это все-таки российская история. Но это российская. В российской жизни такое бывает или нет? Первое. Первый вопрос. И второй вопрос. Мы вправе сейчас разглядывать себя через увеличительное стекло в момент, когда на нас давит Запад? Вообще вправе ли? И, может быть, не стоит пока. Как бы надо мобилизоваться. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Дарья, это Александр из Москвы.
Да, Александр, прошу вас.
Ну, я что хочу сказать, такая вот кампания сейчас против этого фильма идет, на мой взгляд, не потому, что он правильно, неправильно показывает действительность, а потому, что он может как раз служить призывом вот для такой расправы, значит, вот над таким начальством, да, которое... В принципе, по всей России оно и есть такое.
Можно спросить вас? Вы знаете, я тоже с ужасом, и, может быть, иногда с ужасом смотрю американские фильмы, где казнят плохих чиновников, герои-одиночки. Я думаю, это же призыв к расправе, как это возможно? Вы думаете, что русские мгновенно поднимутся и пойдут убивать мэров? Нет, ну нет, нет. Или да?
Ну, мгновенно не поднимутся, но точка кипения, она слишком высока уже в обществе.
А, то есть есть некая точка, а в американском обществе нет такой точки, нет.
И в американском она тоже есть наверняка.
Есть. А зачем же они снимают такие фильмы? Они снимают фильмы про себя.
Он, чтобы выпустить пар, понимаете? Менталитет американцев и русских, он разный.
Разный, и вы считаете, что если, например, в фильме там, «24 часа» или еще каких-то фильмах, сериалах, которых я теперь смотрю миллион американских сериалов, если там постоянно вице-президенты, кровавые убийцы, чудовища, коррупционеры и подонки, преступники в сущности, значит, если там вице-президенты, их разоблачают правильные парни, то американцы... это выпускается пар, а у русских это ведет к революции, правильно?
Возможно.
Возможно, возможно, возможно. То есть все, что у американцев выпускает пар, у нас ведет к накоплению пара. Ну, я правильно понимаю? Я пытаюсь проанализировать то, что вы говорите. Да, прошу вас, да, слушаю, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Корней зовут.
Да, Корней.
Хотел бы предложить альтернативный лозунг, собственно, по этому фильму.
Давайте.
На самом деле, у меня ощущение, что не нужно выстраивать эту кампанию против картины, а нужно поплескать и дать овации режиссеру и сценаристу данного фильма, так как он представляет нашу страну на международную.
Но это же только часть.
Потому что она наводит на мысль о том...
Ну, можно сказать, но награды...
А я договорить хотел очень просто.
Простите, прошу вас, да, прошу вас.
Да, хорошо.
Прошу вас.
На мысль о том, что эта история реально могла произойти у нас в стране.
Так она произошла, если... вот я вам прочитал только что, произошла.
Да, действительно. Но я имею в виду, если бы общественность отреагировала на это позитивно, да, да. То, что это идея режиссера и сценариста, да. То это бы просто прошло как интересная история и премии, и все дела, потому да. Что это представитель на международной арене.
В самом городе, в Кировске.
Мы да. Создаем негативный имидж нашей стране.
Да, вот, смотрите, смотрите, новость про Кельманзона, которого убили в Кировске, где снимался фильм «Левиафан», 2009 года. На этом основании можно, что эта новость уже старая, 2009 года, можно судить, что в России это невозможно? Возможно.
А, скорее всего, я вот слышал, да, эту историю, то, да. Что ему рассказали. А, тот момент, когда ему рассказали эту историю про американского, да. Эту американскую историю, она натолкнула, то есть она явилась последней каплей для принятия положительного решения в съемках этого фильма.
Я понимаю, но
то
это возможно в России или нет? Сам сюжет, заранее. Можно сказать, сам сюжет, да. Возможен в России подобный или нет?
Естественно.
Возможно, возможно. Вот это главный вопрос.
А простите, а что главный изменилось вопрос. С 2009
нет,
года?
Просто говорят, Кельманзона убили в 2009 году. И следовательно, это невозможно в России. Следовательно, это невозможно. Ну, потому что это 2009 год.
А
это
что
когда
изменилось
было?
В 2009 году?
Ну,
принципиально.
2009 год, это Пушкин только закончил лицей. Только закончил лицей. Это 2009 год. Это же вот только... Это давно было. Зачем? Там Пестель милый, там какие-то... Совершенно мы не понимаем, о чем речь. Правильно? Такого не бывает. В России такого не бывает. Это же 2009 год, говорят мне. Ну, конечно. Значит, хорошо. А мы имеем право, вообще говоря... Мы даже, может быть, сплотиться сейчас. Сплотиться и не,
а что,
не смотреть
как
на...
А этот фильм может мешать сплотиться?
На язвище, рубище и прочее. А? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А примерно такой же фильм был «Ворошиловский стрелок».
Был. Я да, просто его что... не видел. Если позволите, перескажите в двух словах фабулу, что там. Синопсис. Ну, не видел фильм этот. Я не видел,
ну,
вот, честно.
Ну, там тоже месть за то, что там...
А когда вышла эта картина?
Там сын какого-то, то ли чиновника, то ли...
То, о чем вы рассказываете, какого года фильм примерно? Какой эпохи?
Ну, это где-то 96-го.
А. 96-го, ну, тогда все-таки была, как вы знаете, разнузданная, я забыл, что. Существительное, мы упустим существительное, если позволите. Значит, слушайте, я хотел все-таки очень...
98-й.
Ну, видите, Варшавский стрелок. Я хочу сказать, что в России это невозможно. Поскольку это ровно это, именно это было в 2009 году, то это невозможно. И это русофобская ложь. Это первая позиция. Это мрачновато все. Мрачновато природа, мрачновато интерьеры, мрачновато люди, привержены употреблению спиртного. То есть такие невозможные для русского быта вещи сняты. Невозможные. Вот. И вдобавок чествуют за этот фильм его американцы, которые, безусловно, точно враги наши. И это правда, я здесь не иронизирую. Они действительно оказывают на нас давление, ведущее, с моей точки зрения, к ослаблению России, к, может быть, даже к дроблению России. Это очень плохо. Это очень плохо. Значит, поэтому, раз американцы хвалят, мы должны ругать. Ну, американцы хорошие, они похвалят. Их хвалят что-то вредное, правильно, наоборот? А? Нет? Ну, мне кажется. Нет?
Мы таким образом должны
не знаю, давайте рассуждать. Давайте. От всего.
Кино,
мы должны отказаться
и
от всего.
Литературы, которые...
Нет, да, я знаю. Мы должны там в пещерах
выбросить
ждать...
Салтыкова-Щедрина.
Салтыкова-Щедрина?
Не знаю, Чехова.
Конечно, он что, еще не сожжен до сих пор? Это недосмотр. Алло, здравствуйте, да прошу вас. Это по недосмотру. 7373-948. Прошу вас, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил, мы должны...
Я, как и многие, не смотрел, конечно, этот фильм, но судя по отзывам и по всем вот то, что говорят и на передаче, наверное, режиссеру надо было сделать вставочки в фильмы, пускай даже такие безотносительные. Это как строительство моста во Владивостоке на остров Русский, открытие Олимпиады. И фильм был бы сбалансирован.
Вот, то есть внутри...
Никто бы ничего не говорил.
Нет, знаете, как можно было сделать? Что они, герои, время от времени собираются у телевизора?
Телевизор. Да, и вот них, раз смотрят можно, вот эти...
Нет, можно у них, нет, и у них 80-дюймовый, у них 80-дюймовый жидкий кристаллический экран висит.
Гнутый.
Гнутый Samsung, что обязательно. Значит, у них висит Samsung какой-то большой, 75-80 дюймов, и на нем показывается открытие Олимпиады, например, сразу.
Да.
И они все
и
такие говорят...
Тогда министр культуры бы не возражал после...
Вот все-таки надо было какой-то лучик света. Это очень правильно. Большой, огромный плазма, 80 80... Сколько она стоит сейчас? 500 тысяч. Вот такая какая-нибудь. Ну, рублей именно. 80 дюймов, плазма красивая, сверкающая. На ней там Чебурашка, не знаю, Мединский вдруг, пожалуйста. Открытие Олимпиады, пуск Ангары. И все это. И герои время от времени, они говорят, тщетна жизнь наша, но вот же, пожалуйста, телевизор показывает. Понятно? И сразу, ах! Ну не, твою же, ну, не твою же ж мать, говорят главные. Ну, в смысле, чтобы русскости, добавить русскости. И в этот момент выпивают водочки. Нет, водочки не надо. Водочки не надо, потому что это депрессивненько, мне говорят. Вот здесь пишут, депрессивненько. Значит, они должны выпить шампанского.
Французского вина.
Конечно, шампанского. Пусть там...
Шато Петрюс.
Пусть там, вот, да и кристалл, пусть вина кометы брызнул, так как писал Пушкин в этот момент. Помнишь? Вот это было бы правильно. Да, вот да, это да. Было бы правильно. Хорошо, мы можем исправить ситуацию. Надо Звягинцеву сказать, что он должен вмонтировать, как герой смотрит телевизор. А потом кончает с собой. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Но мне кажется, к Левиафану не нужно относиться, вообще давать ему оценку какую-либо.
Да.
Его же дали американцы, и как вы правильно сказали, ну, в принципе, то, что хвалят американцы, ругаем мы. У да. американцев много похожих фильмов, я с вами полностью согласен.
Да.
Но, понимаете, здесь другой момент. Каждый день по радио мужчина с брутальным голосом говорит мне о моем праве знать.
Да.
Мне кажется, вот здесь это реализация моего права знать. Я хочу нет. знать, что происходит нет. в Левиафане.
А, можно я скажу?
Что происходит в этом голосе.
Это правда, голос, это правда. Но, есть минута у вас еще? Или все, или
да,
все?
Да, конечно.
Смотрите, значит, есть еще такое вот наблюдение Грегори Бейтсона, ну, которого, знаете, я очень чту. Значит, Грегори Бейтсон пишет, если вы носом приткнетесь к крыше Volkswagen, Volkswagen жук имеется в виду, то вы увидите плоскую поверхность. Понимаете, да? Значит, если вы отойдете от него на 10-20 метров, вы увидите, что это полусфера. Это полусфера, изогнутая такая полусфера, да? Если вы отойдете от него на 10, ну, неважно, на 5 километров, да, вы увидите точку. Ну, точка просто. Значит, а какое из наблюдений неверно? Вопрос.
Сергей, мне кажется, здесь не наблюдение неверно, абсолютно правильное мысль, правильное изречение.
Да.
Но вот скажите мне тогда по-другому, Аскар, да. разве у нас не было в период 90-го года огромнейшее количество фильмов чернухи?
Было.
Просто откровенной чернухи.
Было.
Почему они прошли незамеченными, почему их не осуждали?
Да.
Просто потому, что они не номинировались на «Оскар». Если
да.
бы американцам сейчас, грубо показать наш кинематограф, давайте тогда
да.
«Чистилище» номинируем на «Оскар». Ну, например,
«Кочегар»,
по-моему.
Видение Фольксвагена как точки, как полусферы и как плоской поверхности верно каждый раз. Оно верно. Поэтому и на Россию можно по-разному смотреть. Можно смотреть на нее как на великую державу, можно смотреть на нее как на место трагедий, личных трагедий, косности, мракобесия, идиотизма и значит, вот это, чиновничество, произвола и так далее. Понимаете, это же зависит от того, уткнулись ли вы в Фольксваген носом или смотрите на него из 10 километров.
А где здесь противоречие,
Сергей?
Сергей?
А вопрос тогда можно да, вам задать?
Давайте.
А вот подскажите, пожалуйста, почему мы так глобализируем? Почему мы видим в Левиафане отражение России?
Потому что нам больно, говорю, потому что это правда, потому что это правда, потому что это правда.
Сергей, нет, я пытаюсь да. сказать следующее. Мне кажется, это конкретная точка зрения и изложение факта один конкретный человек.
Это правда, поэтому
мы сняли Левиафан, и это Россия. Левиафан не Россия. Левиафан – это фильм, который был снят в России по мотивам российских событий, каких-то отечественных.
Ну да, но нет, нам больно, потому что это правда. Вот и все.
Мне ровно из-за этого больно, но вы знаете, мне больно не из-за того, что я фильм смотрю, а из-за того, что я так живу.
Ну вот видите, нам больно, потому что это правда, товарищ. Но ведь в этом же суть. Поэтому, мне кажется, надо запретить это знание. Запретить. Знаешь, есть возрастные вещи. Возрастные вещи. Даша пока не знает о возрастных вещах. Значит, ну там, кстати, потом уже к 38, к 40, там появляется там первая когда болячка, которая ты думаешь, что пройдет, она не проходит. Вот, она не проходит нифига, и уже ты с ней уже пожизненно все. И ты даже, вот знаешь, и тогда начинаешь, например, и ты там раз начинаешь подхрамывать что-то, и ты говоришь, тебя спрашивают, а что это у вас? Ты говоришь, ну, это спортивная травма. А это не спортивная травма, нет, это, например, подагра. Ну, например, подагра, понятно, да? Ну вот, и ты не хочешь, чтобы тебе говорили, у вас подагра, Сергей Леонидович? Ты говоришь, нет, это спортивная травма. Я на боксе подвернул ногу в 15 лет. И поэтому так хожу. Я говорю, ну что вы, ну, спортивная травма, товарищи. Поэтому, когда нам указывают на наши какие-то изъяны, какие-то гнилость нашу...
Нам надо руководствоваться возрастными страхами.
Мы всегда должны врать. Потому что этого нет и точка. Это спортивная, товарищи, травма. Я хромал, подхромал, мальчик. Но это не подагра нифига. Это спортивная травма. Олимпийская. Я на тренировке в 15 лет подвернул ногу на боксе. На боксе подвернул ногу. Поэтому я так хожу. Никакой подагры нет. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 16 января.
В движении.
Подъем.